8 часов 35 минут, понедельник, 5 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Настя, я читаю вас про Одессу. Очень страшно. Нет слов, говорит, пут-пут. Да, мне тоже. Я вообще думаю, что это какая-то новая реальность. И, понимаете, когда мы читали там, как вот зверствовали 30 июня 41 года западные украинцы... Во Львове, ну не только во Львове, там везде они резали, там 160 сел порезали. Значит, вот мы когда читали об этом, мы думали, что это такая вот как бы Африка, которая, ну, не может повториться. Ну, Африка, Африка, там какая-то такая Африка во Львове, да? Но это мы думали, хорошо, вот в Африке это может быть, а в Европе уже нет, ну потому что это уже, ну как бы это десятилетия прошли, ну сфига ли это будет снова в Европе? Ну, в Европе всякое было, и ведьмы жгли там, ну, всякое было. Ну, как-то уже, ну, проехали, все уже. И Одесса, конечно, она нас как-то толкнула туда опять, страшно, опять. Потому что, ну, надо как-то теперь рассчитывать, что... Хотя я должен сказать, что без наивности Югославия давала страшное зверство.
Ты понимаешь, да. Да. Вы сами же вспоминали, как вот сербы были сербами, а потом вдруг пошли,
потом,
стали...
Потом были боснийцы.
И боснийцы были,
хорваты, албанцы. Хорваты, да. И все. И потом и албанцы.
Потом
а потом вдруг, что-то бум, сломалось. что-то перемкнуло, и люди начали убивать друг друга. И сильно убивать. Вот. И поэтому Югославия дала нам образчик зверства в конце 20 века. Да, довольно
а такой... все равно это не воспринималось, да, согласитесь так? Или
ну,
афганские
вся...
жертвы?
Нет, но мы удивлялись. Вот пойми ты, у Югославии мы удивлялись. Мы думали, да нет, в Европе этого не может быть. Потом думали, нет, ну что ж за люди? Послушай, ну какие ж... Вообще потрясающая фигня какая-то. Ну вот, то есть то, что в Афганистане привыкли, то, что в Африке там пхуту и тутси резали друг друга.
Ну что, к этому тоже привыкнем, да, как вы думаете?
И вдруг Украина. Ну про Украину не казалось так. Про Украину не казалось так.
А вы считаете, что это вот в одном ряду, просто это не такая трагическая, ну, случайность, в общем?
Да.
Вот у меня, не знаю, у меня нет такого четкого осознания, что это какая-то вот планомерная такая вот заведомо подготовленная акция. У меня есть стойкое ощущение, что это жуткая, дикая какая-то, кошмарная нелепость. Вот все, что там произошло. Вот особенно, ну, я имею в виду смерти, то, что с людьми случилось.
Нет.
Вот у меня есть такое ощущение. То есть я понимаю, что там тот, кто условно там бросает коктейль Молотова в окно здания.
Есть какие-то. А, ну то есть, все хотят друг другу сделать плохо, и из этого проистекают случайные
жертвы. Идиотизм детский.
Условно. То есть твоя концепция или надежда такая, что все, люди вообще говоря хотят друг другу сделать плохо, вообще говоря.
Ну, хотят, не с добром, но не в такой степени.
Но не в такой степени. То есть степень случившегося, степень случайная.
Она превосходит. Да, степень случайная.
Случайная.
Не собирались так делать.
Вот Настя спрашивает. Давайте обменяемся мнениями. Про Одессу ужасно страшно. Звери остались в схоронах на Галичине, не были добиты НКВД, сейчас повылезали наружу и вырастили свой Гитлер-Югенд. Вы знаете, Синграйтер, а вот музычка вырос в Пермском крае, то есть его отца сослали, он из семьи сосланного. То есть насчет недобитых именно в схоронах на Галичине вы, может быть, не до конца точны, потому что вот в Пермском крае сосланные западные украинцы...
Можно они... короткую строку?
Давай.
Отозвали лицензию у Атласбанка.
Атласбанк. А я вчера, я вчера видел потрясающие вещи. Я вчера шел случайно, там мне надо было суши купить. И я шел мимо целого ряда заведений. Мать, там была такая парикмахерская, потом Трундундунбанк, потом ремонт там швейных машинок. Потом
и еще банк.
Трундундунбанк. И потом, значит, и салон красоты. Я посмотрел, думаю, и все это в маленьких таких дверках. Тыры, банки, реально, банки.
Банки,
Я,
да.
и потом там уже что-то покрупнее, типа Ренессанс какой-то, кредит, не пойму. И там, ну, все, шап-шарап, контора, все это все вместе, а Ренессанс как бы чуть-чуть
А
на
это когда обменники, наверное,
а?
принудили стать банками, наши. Они стали.
Я вообще просто улетаю, потому что эти банки, когда их закрывают, мы должны что, плакать, что ли? Нормально, это хорошо, что их закрывают. Слушай, давай, давайте проголосуем. Значит, Настя считает или надеется, Настя, может быть, с надеждой говорит о том, что убийство в Одессе не было планомерным. Оно в известной степени превзошло ожидания организаторов. Они просто пытались сделать друг другу больно, ну, причинить боль. Ну, не думали, что вот так получится. 134, 21, 35. Нет, нет, это планомерное убийство. 134, 21, 36. Ровно запланировано. Ровно получилось, как запланировано. 134, 21, 36. Убийство в Одессе получилось ровно, как запланировано. 134, 21, 36. Настя говорит, да, там, наверное, все-таки они хотели...
Как-то... Не этого хотелось.
Ну, не совсем
никак,
этого
не
хотелось. Не совсем там. Этого хотелось. Они кидали друг друга с целью обидеть друг друга. С целью обидеть. Но такого вот злого не хотелось им. Злого не хотелось. Совсем уж такого. Ну, обидеть как-то, значит, как-то там сделать, чтобы неповадно было.
Ну да, и девочки эти, которые этих готовили,
да,
коктейли Молотова где-то там...
Тогда, если вы думаете, что участники столкновения в Одессе хотели причинить друг другу чувство боли, досады, но не планировали такое массовое убийство, это вышло случайным продуктом. 134, 21, 35. Проголосуйте, пожалуйста. А если вы считаете, что это массовое убийство было абсолютно запланировано и получилось, как планировалось, 134, 21, 36. Вот пока сейчас у меня 19 на 81. 19% голосующих считают, что это было незапланированно, и вообще результат случайен. Результат чудовищен, но случайен. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Результат был планомерно, все было спланировано абсолютно. Понимаешь, я попытаюсь сейчас, во-первых, принять звонки, потому что у нас очень много звонящих. Давайте я остановлю голосование, ребят, уже не буду больше. Значит, смотрите, окончательный результат. Остановите, что-то у меня моргает. А вот, остановился. Все, остановился. Значит, окончательный результат. 18%. Результат превзошел ожидания. Не планировалось столько убийств. Не планировалось.
Мало.
18% считают. 82% ровно по описанному, как запланировали, так и сделали. 82% считают, что это самые зловещие вот эти вот планы воплотились. Телефон наш 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей и Настя. Ну, вот лично я испытываю чувство глубочайшего потрясения от всего этого. Вот. И вот учитывая то, что ведущие их политические лидеры говорят по этому поводу, в частности,
да,
Ирина Фарион там сказала браво и так дальше продолжается.
Ну, Фарион вообще сказала, что вот это урок, и так всегда будет, это слава богу, там еще что-то.
Она... Ну, да, Тимошенко назвала это все майскими шашлычками, вот. И у меня сильное ощущение, что вот сейчас эти сволочи, они почувствовали вкус крови, и в гораздо большем масштабе, если это каленым железом сейчас не пресечь, это будет, в общем, продолжаться, мне кажется.
Каким каленым железом? А что вы называете каленым железом?
Ну, введение мира, то есть...
А вот это ровно то, чего они... Понимаете, они сейчас описывают свою войну не как гражданскую, а как войну с Россией. То есть как это не парадоксально звучит, а это звучит парадоксально. Украинцы, убивая друг друга, значит, посмотрите, как у меня только руки дойдут, я сейчас выложу видос на Твиттер, ну, к сожалению, к себе, я сюда не могу выложить, у меня на моем компе, я выложу сейчас видос, как с БТРа украинцы сталкивают трупы, около десятка. Вот, сталкивают с БТРа окоченевшие трупы. То ли это люди, которых они убили и прячут трупы, то ли это их потери, значит, которые они пытаются тоже спрятать, то ли они пытаются их перегружать куда-то. Ну, вообще, на землю кидают, очень смешно, окоченевшие трупы, вероятно, все-таки своих военных. Ну, есть и раздетые почему-то, голые трупы, непонятно.
Они... Вот
я этот видос выложу либо на новостях в 9 утра, либо вот сейчас, если руки дойдут, сделаю. Посмотрите. Значит, они мысленно воюют с Россией, мысленно, в их головах дурацких. Понимаете? Если мы дали... надо, чтобы они поняли, что это они друг дружку убивают просто.
Сергей, можно я в заключение скажу?
Давайте, прошу вас.
Вот, мне кажется, да. У них это запрограммировано где-то очень глубоко, вот вся их культура, да, вот гимн, да, там, исходный текст был, что зачем мы москалям поганым продались, там, вот, потом вот у Тараса Шевченко, вот это да. То, что в школе учат, а на самом деле, против, вот когда он пишет, что мы окропим вражьей кровью, вот, он же имел в виду именно русских, вот, у них это запрограммировано где-то вот глубоко, вот такая жестокость, мне кажется.
Ну, есть такое, да. Спасибо большое, спасибо. Значит, я еще раз хочу сказать, что если мы туда войдем сейчас, то мы их концептуально сильно выручим. Сильно выручим. Потому что сегодня, убивая друг друга, украинцы все время внутренне, в душе воюют как бы с Россией. То есть это у них война с Россией такая идет, понимаете? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю. Алло, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Я бы не согласен по поводу того, что это была какая-то там мечта у них или еще что-то, потому что в сети вчера было выложено видео, в котором было явно видно, что людей, которые прыгали с крыши, расстреливали из оружия.
Расстреливали. Во-первых, расстреливали, во-вторых, добегали и немедленно били палками даже тех, кто шмякал...
Да, вот тех людей, которые... Слушай, на...
а вы видели?
Людей, которые прыгали друг на друга уже...
Да.
Уж, извините,
а вы видели, что такое... некоторые люди теряли
да,
в воздухе?
Да, и к ним сразу подбегали люди и их били.
Нет, теряли...
явно не с целью там пожурить.
Для меня было важно, что некоторые теряли ориентацию в воздухе, пока летели, но там очень высоко, и бились прям головой об асфальт, то есть уже были, ну, наверняка мертвые, и тем не менее вот эти вот, значит, майдановцы подбегали и, очевидно, в высшей степени достоверно мертвых продолжали избивать.
Да-да-да, совершенно верно, это... так что ни о какой, я считаю, здесь... необдуманности там и так
да.
далее и тому подобное, речи быть не могло, что это
и...
спланирована была акция.
Беременная женщина на этажах, она не задохнулась, ни от чего, там не было никакого пожара, ни дыма, ничего. Она задушена телефонным проводом.
Беременную, ну да, что-то беременную уже не говорит в версии о том,
да.
что как
беременную
бы
женщину случайно. Душили телефонным
да,
проводом.
Вот фото, которое разошлось, которое да. в такой неестественной позе, откинувшись назад, да?
Да, 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 женщина беременная, которая лежит на столе, откинувшись назад, она задушена проводом. Как утверждают теперь, ну вот люди, которые уже там, да, значит, также очень у многих найдены простреленные головы. То есть они не задыхались. И еще есть поразительная вещь, совсем поразительная, странная вещь. Это то, что у всех целы брюки, почти у всех, кроме одной женщины, которая, наоборот, обнажена ниже пояса. Вероятно,
значит, целы брюки? В трусах очень многие лежат.
В трусах и в брюках. Вот посмотри, в трусах и в брюках, то есть у них обгорели головы и волосы.
Да.
И лица... Но при этом, то есть это потрясающе.
Черные лица, да-да, я обратила внимание.
Черные обгоревшие лица при целых брюках. Это говорит о том, что, скорее всего, и вот один из исследователей этого вопроса говорит, что, скорее всего, им на голову лили горячую смесь, на голову лили и поджигали. То есть они с неопаленными абсолютно брюками...
Прямо в здании?
Прямо в здании. То есть в здании находились каратели. В здании
находились каратели. Технически, я не понимаю, как можно мне сейчас в здании налить на голову...
С верхних этажей. Люди же бежали наверх, пытаясь убежать от пожара. Первый этаж начал гореть, и там было много дыма. Но ни на одном другом этаже признаков дыма... Вот посмотри внимательно на фотографии. Ни на одном другом этаже ты не найдешь большинства окон выгоревших. Там есть только, скажем, на... третьем, на втором этаже одно окно выгорело, или там на третьем. Понимаешь, да? То есть почти все помещения были без пожара.
Да, просто... но говорят, там газ какой-то распространялся.
Там распыляли газ. Вот телевизионщик говорит, мы вышли из здания, телевизионщик одесский говорит, мы выбежали из здания, потому что там распыляют газ. Значит, там распылили газ какой-то, мы не знаем какой. И дальше их стреляли, там на вылет ранение в голову.
Ну как, кто-то был, значит, в противогазе, получается, тот, кто стрелял?
Да,
ну как можно?
Да, безусловно.
Почему их не видно?
Безусловно, безусловно.
Не на видео нигде?
На видео их нет. На
выбегать
видео их
должны
нет.
Как-то куда-то тоже деваться оттуда, правильно, если они там...
Кто, люди в противогазах?
Да.
Там много боковых, вот в боковой проход, в боковой вход как раз забегает колонна мальчиков, юношей, которые кричат с сильным западноукраинским акцентом «Москаляку на геляку». Я так не умею говорить «ль», как они говорят. Они говорят «ль», вот это как-то по-особенному, очень по-своему. У западных украинцев «ль», они говорят как-то таким странным широким языком, и я так не умею просто. Но я очень хорошо знаю этот акцент, очень хорошо знаю этот акцент. Они именно с акцентом «москальяку на гиляку» вот так вот бегут в колонной, влетая через боковой вход. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Егор.
Эй, Егор.
Ну, естественно, акция была спланирована. Просто так говорит о том, что если бы не было щитов, масок, пистолетов, тогда да, можно было подумать, что просто там вышли подраться. А когда все экипированы, такие экипировка, как у профессиональных солдат, то, конечно, тут уже говорить о том, что это случайность не происходит. Знаете, у меня у знакомой сестра живет в Харькове. Вот она рассказывала такую историю, что на протяжении уже многих лет потихонечку начинали в Харькове такое настроение делать, что вот именно москали на ножи, русский язык — это плохо. То есть по предприятиям ходили. То есть это уже планомерно, потихонечку готовилось.
Да.
И что меня больше всего ввело в шок, это французские газеты, которые вышли в субботу. То есть там говорится о том, что Крым как бы мы Путину отдали, мы не против. И все, что происходит сейчас на Украине, это все шахматная игра именно Путина.
Да я не
понимаю. А Киев туда попадается. То есть вот это меня шокировало.
Это странно, что они все время воюют с Путиным. Всегда, в каждом слове, в Одессе или в Донбассе, или всегда, в каждом слове.
Они воевали с Владимиром Турчиновым.
Основной, главный, деятельный, вообще эктор всей украинской политики Путин. Только о нем и говорят. Это действительно удивительно. То есть они 43 миллиона сошлись в некой гражданской войне, в которой Путин, как какой-то, знаете, там, император какой-то, и его знамена всюду реют, и имя его всюду звучит, при том, что он вообще не высказывается, сидит спокойно.
Во-первых, нужен им враг, они его нашли. Сейчас не будет поставки газа, или они взлетели в два раза, будут обвинять Россию. То есть вся плохая жизнь, которая будет на Украине, это все будем виноваты мы.
Ну да.
Спасибо большое.
Спасибо. Значит, я тоже так считаю. Ну, смотрите, значит, я хотел сказать, что я выложил сбрасывание трупов сейчас.
На Facebook?
А?
На Facebook.
Нет, я выложил в Twitter. Я выложил, как украинские военные свозят трупы и окоченевшие трупы и сбрасывают их на грунт с БТРа. И мне интересно, вот что это за трупы и зачем их свозят? И что это? Ну что это? Вот удивительное дело. Вот посмотрите, пожалуйста, кто может. Посмотрите, я себе в Твиттер выложил. Если хочешь, я сейчас выложу в Фейсбук на мгновение, ладно? Но только мне нужно будет перебиться, вот когда новости будут, я и в Фейсбук выложу. Посмотрите, пожалуйста, скажите мне, что это за трупы? Почему они голые? Часть из них голые. Один, по крайней мере, когда вот летит, я вижу, что он совсем голый. Другие одеты по гражданке как-то странно. То есть это украинские военные кого сбрасывают на грунт? Это убитые люди Донецкой области? Или это их активисты? То есть они собственных своих карателей трупы собирают? Или это трупы, которые они где-то понаделали, постреляли людей, потом где-то хранили непонятно, потом сбрасывают на грунт? Вот что, какое у тебя впечатление? Странная какая-то очень картинка. Очень странная. Понимаешь? Ну ладно, хорошо, мы возвращаемся к Одессе. Я хотел бы еще услышать мнение. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, приветствую вас и Анастасию.
Здрасте.
Вот, и всех слушателей.
Здрасте.
Вот по поводу вот этих событий, планомерности или нет, вот я бы, знаете, свою мысль, как высказал, любое убийство сейчас на Украине, как таковое, оно по-любому оно запланированное.
Да.
Потому что там идет война, реальная война. Единственное мне, что обидно, что они до сих пор воюют, как бабочки с булавками. То есть булавки, я подразумеваю, правый сектор, вот этот, которым дали карт-бланш.
Да.
И на которых всегда можно отписаться, я имею в виду правительство Украины.
Да.
А вот наши люди, я имею в виду простой народ, они до сих пор не поняли, что это война. И там мирными действиями ничего не добиться. Только
война.
Военными, я имею в виду подготовленными людьми, которые умеют воевать, и которые знают это дело, и которых надо пустить вперед. они беременны.
Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут, простите? Как вас зовут? Скажите, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Не, не слышит. Нет, не и не услышит. Все, ну не важно, поехали дальше. Значит, на самом деле я просто хотел сказать потрясающую вещь, которую он сказал, вот наш слушатель. Настя.
Да.
О том, как ты мгновенно привыкаешь к войне. Вот это мало кто знает.
Ну, то есть первый раз ты несешь цветы к посольству, а потом уже...
Так. Нет, вообще, вот, когда ты живешь на войне, ты не понимаешь, что это война.
Ну, психика перестраивается, конечно.
Не, вообще непонятно. Вообще ты думаешь, что, ну, как бы, ну и чего, ну и нормально. А?
Почему так думаешь?
Не знаю. Ну вот я тебе отвечаю, это жизнь на войне, она обычная, она очень обычная. Ты думаешь о том, что надо там стиральный порошок сбегать, достать, там еще что-то. Ну, как бы у тебя масса всяких каких-то забот. И, собственно, война, ну, как бы это просто, ну, место, где ты живешь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Руслан зовут.
Да, Руслан.
Знаете, Сергей, а я думаю, что Медведев бы уже бы его искал. Вот Медведев. Грузии тоже это вроде как бы на руку тогда было, а он взял и ввел.
Да, Медведев сделал несколько удивительных действий. Например, снял Лужкова, снял Кудрина и ввел войска. То есть,
ни разу не ошибся.
Сделал такие спонтанные, очень быстрые движения. Очень быстрые движения. Спасибо, интересное мнение. Интересно, не знаю. Я не знаю, честно, потому что существует точка зрения, что Медведев просто некое эхо.
Не один принимал
некое, решение. Некое эхо, да, Путина, поэтому такая точка зрения, кажется, экзотической.
Вот,
да.
Это вот тут нам пишут, что это запись с трупами с БТР чеченской кампании 2012 года, что это не Украина, вот то, что вы выложили.
Я да? Проверю. Спасибо. Проверьте, пожалуйста. Проверьте, пожалуйста. Проверьте, ну, я это видео получил совсем свежее, но может быть ошибка, безусловно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здрасте, Настя.
Здравствуйте.
Я хочу сказать следующее. Вот, ребята, посмотрите, правый сектор вообще классные ребята. Да. Если бы мы были американцами, то за правый сектор их можно брать за задницу только за то, что они говорят.
Ну,
понимаете?
Да.
На нашем месте американцы давно бы уже ввели войска, раскатали все это дело, если бы там был экономический интерес. А
войска.
У нас вот там есть, у нас там труба лежит до Европы.
Да.
Вот если отвлекаться и представить себе, что мы взяли не один Крым, а по крымскому сценарию захватили всю, значит, Украину, Европа возмухла сразу, а дальше мы им сказали так, ребята, а вот теперь... со следующего года газ вам будет дешевле.
Но вы исходите
уверен,
из того...
Европа сказала бы, да.
Вы исходите из того, что нас встречает вся Украина как Крым, но этого нет.
Нет, даже не из этого.
А
и
еще?
В Крыму нас не все не встречают так вот, как это у нас показывают в средствах массовой информации.
Да.
То есть понятно, что в Украине там огромные, гигантские проблемы.
Да.
И Путин, когда говорит, что нам нужна единая, неделимая Украина, сильная, более-менее дружественная к нам. Он на самом деле говорит правду. Ребята, нам не нужно, чтобы там была вот эта возня машины. Нам нужно, чтобы Украина как-то там решала свои проблемы, чтобы мы не думали за нее уже, наконец.
Да. Нет. Хорошо, спасибо. Я категорически осторожен в этом вопросе.
Это правда не настоящее видео, Сергей.
Это
из Чечни видео.
Из Чечни, ты думаешь?
Да. Угу. Ну вот я увидела его выложенным... раньше точно. Я вам сейчас могу, если хотите, в комментарии на Фейсбуке эту ссылку бросить.
Да,
или вы удалите
Уже удалила все. Хорошо. 8.59. Смотрим Яндекс. И...
Подъем. В движении.
И говорим о движении. Ребят, на въезд в Москву плохо, в Красногорске раз. По Ленинградке очень плохо. Прям перед вторым Шереметьевым, потом в Химках все тормозит. Два. Значит, у нас проблемы перед юбилейным на Ярославке. Три. В Балашихе сразу три аварии нарисованы и держат до центра Балашихи. Три аварии. Также плохо по М6 въезжать. Люберцы очень тяжелые. Значит, смотрите, потом уже перед МКАДом совсем на Киевке и на Минке проблемы, но только уже совсем перед МКАДом. В городе самое ужасное место на эту минуту, пожалуй. Пожалуй, Дмитровка. Пожалуй, Варшавка-Тульская. Варшавка-Тульская, Липецкая, Андропова. Вот этот весь узел. Самые плохие места. 4 балла, тем не менее, 9 часов новости.
Сережа Пастушок поиграет. Гранёров Сережа. Серебряная рожа.
9 часов 5 минут, понедельник, 5 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро,
Настя,
Сергей Даренко.
Значит, хорошо, видео я убрал, да, спасибо всем, кто меня предупредил, ребят, все нормально. Смотрите, мы очень много таких провокаций, так что я даже не знаю, кто их делает. Смотрите, плюс один к 82, Андрей Иванов, который не успел проголосовать, и «Русская весна» пишет, то есть 18% все еще думают, они же дети? Да, они же дети. То есть ты считаешь, что это дети? Ну, просто да. Подразвей чуть-чуть. Развитие, дай какое-то свое мысль.
Да. Ну, я считаю, что с обеих сторон, причем, ну там. Понимаете, вот начинаешь читать эти расследования, пока не журналистские, а просто вот люди, да?
Пока люди.
Пока просто.
Но,
вот,
надо сказать, некоторые из них въедливые.
Въедливые.
Хотя и надо сказать, что они знают ответ.
Веришь?
Они знают ответ в конце учебника.
Тем более, да. Они, во-первых, знают ответ, а во-вторых, они снабжают все это видео и фото
да.
в огромном количестве, подписывая
да.
их определенным образом. Вот. И, как ни странно, получается, что потом ты смотришь и веришь этому, а потом ты читаешь совершенно противоположно с другим ответом в конце
да.
учебника там,
да.
расследования,
да.
и понимаешь, что и там тоже фото, но другие, или там с другой стороны, и совершенно по-другому все это выглядит. С одной стороны, идут с какими-то действительно фанерными щитами, касками и битами люди на площади, и понятно, что они, как пишут под подпись, видно, что эти люди не собираются просто так мирно сидеть. Они уже собираются драться. Это
да.
видно. И они уже, соответственно, уже презумпция какая-то виновности. Вот. И дальше начинается эти огромное количество фото и видео, которые удивительным образом, вместо того, чтобы вносить ясность, начинает
да.
нас запутывать. Вот в 19 веке вы сидели, и к вам приходила какая-то новость, откуда-то кто-то там что-то передавал, что где-то что-то.
Да.
Вот. И вы сидели и думали, что там так. Потом кто-то говорил что-то другое. Вы, в общем, как сами для себя решите, так и думаете. Сейчас происходит то же самое. Несмотря на то, что повсюду камера, телефоны, имейлы
да,
и YouTube. Удивительная вещь, парадоксально. Ну и...
Смотри, значит, есть расследования разные и разный ответ в конце учебника. Вот сейчас на Паке из ЖЖ, мне прислали его расследование, где он считает, что когда небольшое, то, что люди с красным скотчем
да.
были... Значит, есть разные мнения о людях с красным скотчем. Дело в том, что люди с красным скотчем, они пользуются покровительством милиции тамошней.
Это видно.
То есть их как бы, да, это очень видно, потому что они стоят с милицией, они постоянно тусят в среде милиции. Милиция занимается чем-то, но никогда не ими. Они как будто милиционеры. То есть, ну, во всяком случае, товарищи милиционеры.
Отсылка к дружинникам. Советский,
может быть,
да?
дружинники, но они очень-очень интегрированы в милицию, понимаешь? Вот они в милицию, понимаешь? Вот
да, я видела эти фотографии.
Ну да. Значит, они... Значит, кто эти люди? Непонятно. Мы не знаем, кто эти люди, но мы также видим подготовленность тех, кто истреблял людей в Доме профсоюзов. Они были подготовлены, Настя. Там есть баррикады уже построенные, и вот те, кто, некоторые расследователи считают, что они заранее были построены. Людей туда затаскивали по существу, то есть заманили, завела группа провокаторов, понимаешь? И здесь видна подготовленность, по крайней мере, может быть, что и люди с красными скотчами, это тоже часть убийственной вот этой кампании, часть агрессора. Мы не понимаем. Что вы понимаете по Одессе? Давайте все-таки попробуем разбираться. Попробуем покопаться вот подробненько в... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, да.
Это я слушал с утра по другому общественному радио высказывание Льва Вершинина.
Да.
Он там провел независимое расследование, ну, своими товарищами. В общем, эти люди с повязками, в общем, они какое-то отношение имеют к этому, к одному из кандидатов, ну, в горсовет, или как там, в мэры Одессы.
Да. Да.
И потом там еще расследование такое, очень много пропавших без вести. И сказано, что...
На самом деле жертв, конечно, не 40, считают многие. Да, очень много, спасибо. Да. Очень много пропавших без вести, я знаю тоже. И поэтому, собственно говоря, говорить, что про 42 человека, там 38, 40, 36, сначала 38, потом 36, потом опять 38, 42. Значит, ребят, дело в том, что есть пропавшие без вести. То есть, и это всегда может быть указанием на спрятанные трупы. Трупы не найдены, вот и все. Алло, здравствуйте, да. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, таксист из Домодедово.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как я сам вижу вот эту ситуацию, это и видео смотрел, и как бы с пророссийских сайтов, с других сайтов.
Да.
Там сначала шла провокация. Сначала были крики «Слава России!», потом
да.
уже футбольные фанаты... Ну, тоже начали отвечать. После этого из-за спин милиционеров начал человек из Саги по толпе стрелять.
Да, вот этот человек, который позже вместе с главным милиционером бежит к скорой помощи, его провожая. Такое впечатление, что он как бы его охранник или товарищ хороший.
Вот, и еще, Сергей, я хочу сказать. Я 28 числа вернулся в Москву, был именно в Западной Украине. И во Львове был, и в Луцке.
Да.
В других городах ездил на машине с российскими, с подмосковными номерами.
Да.
Никакого притеснения к себе я не испытал, это раз. А, во-вторых, украинского языка я не знаю, все со мной общались по-русски.
Да. Ну и что? Вот, ну, общались и все. Ну так что вот, нет, а что для вас это значит?
Ну, то, что здесь просто пропаганда, все это раздувает.
Что там нацисты, бандеристов нет?
Я вам хочу сказать, что я был во Львове, сейчас вы удивитесь, в 80-м году, в марте 80-го года.
Я был 23-го или 24-го, вот, апреля.
Апреля, сейчас. А я был в 80-м году. И отношение было от вражеского до нейтрального. В 80-м году. Ну, понимаете, ну, это как повезет. Ну, вот я вам объясняю.
Ну, как повезет, смотрите.
Да. Я нарывался во Львове на отворачивающихся продавщиц, просто когда по-русски просил что-нибудь продать. И так далее. То есть, ну, поймите, ну, это вам повезло.
На мой взгляд, здесь сейчас в Москве опаснее. От мигрантов можно быстрее по башке получить, чем там. Среди мирного населения. Там воевать некогда.
И все-таки, давайте вернемся к схеме, собственно, происшедшего в Одессе. Первое, вы считаете, что все было так запланировано? Или трагизм превзошел?
Было запланировано провокация, чтобы конфликт был с фанатами.
Да.
После этого вот то, что пошло, может, там даже немножко не по сценарию, что там в Доме профсоюзов произошло. Но смотрите, если... Как сейчас обвиняют правый сектор, что они там злодеи, бандеровцы, фашисты.
Да.
Есть видео, как они строительные леса подносили, веревки кидали, лестницы ставили, чтобы спасти людей из горячего здания.
Да, ну так послушайте, там же разные силы. Вы знаете, что об этом было прямое вещание, не только в стриме, но и по телевизору. И туда стекалась уже Одесса. Вы все-таки не отказываете, пожалуйста, в праве одесситам помочь людям. Одесситы стекались туда, потому что уже все знали, что происходит. И кто-то нес стремянки, вы правы абсолютно. Да, это правда. Но люди, которые кричали москаляку, нагеляку и так далее, вот те добивали даже трупы. Там видно несколько раз, как шмякается, как плетью бьется головой об асфальт летящий человек сверху. Знаете, ну, теряет равновесие, и так получается, что не на ноги приземляется, а, как, знаете, как плеткой стегнули именно головой. И понятно для нас с вами, что он мертвый, и они бегут его и избивают. То есть там были действующие силы, пришли уже потом одесситы как-то помогать, было дело. Но обратите внимание еще, Сергей, что в двух минутах оттуда находится пожарная команда. В двух минутах. Пожарные приехали более чем через 2 часа. Интересно, да?
Это да.
Интересно. Значит, пожарная команда рядом. Ну, рядом. Ну, я читаю нам... одесситов, они говорят, рядом, там 2 минуты езды.
Пишет, да. Иван Беседин, да, из Нижнего Новгорода, что его знакомый из Одессы был ранен. Вот, только, да, что там, в, да, этих событиях в Одессе.
Томо, он... позвоните, секунду, Томо, позвоните, пожалуйста. Вот Томо звонит, сейчас, секундочку, Томо звонит, потому что он с неопределяемого номера, и мне кажется, что это какой-нибудь, да, прошу, Томо.
Алло, здравствуйте.
Это Томо? Нет, это не Томо никакой.
Алло?
Да, здрасте.
Здрасте.
Откуда вы, товарищ? Откуда вы, товарищ, такой неопределяемый?
Из Челябинска.
Да что, а неопределяемый номер? Ну, прошу вас, да.
А, ну, я не знаю, как так получается. А я вам по скайпу звоню.
А, круто. Ну, давайте.
Вы знаете, что я хочу сказать?
Давайте.
Ну, про Украину, да, еще?
Да, про Украину, да.
Вот я просмотрел много материала, видео.
Да.
И я так понял, что... стрелять-то начали из оружия как раз вот антимайдановцы.
Кто-то, вот смотрите, почему вы думаете, что они антимайдановцы? Смотрите, стоящий за спиной милиции человек стреляет за спиной милиции. Вы думаете, что это антимайдановцы, то есть милиция их прикрывает, и стоящие за спиной милиции люди стреляют. И после... да, и... один из них ведет раненого в руку полковника там своего, или как там этого, Фучиджи, ведет в скорую помощь. То есть это как бы ментовские или проментовские, или... А вы считаете, что они антимайдановцы?
Ну, я не могу на 100% считать, но мне, да, так показалось.
Да.
Причем там не один человек, да, а несколько.
Несколько. Группа человек 30, наверное.
У них нет, стреляющих несколько человек, человек 5-6, наверное, я видел. Вот, у них огнестрельное оружие,
да,
а стреляют они по безоружным, которые бросают в них камни.
Да, вот. И при этом милиция их покрывает, а перед этим, если вы посмотрите фотки, милиционеры ведут среди них инструктаж, то есть их инструктируют, эту группу, со с красными скотчами. Ну, посмотрите внимательно. Спасибо вам огромное. Человек из Челябинска. Перед этим проводится инструктаж этой группы. То есть или инструктаж, или какой-то разговор. То есть милиционер стоит, они все на него смотрят, и он что-то им рассказывает. Что, то ли что делать, то ли наоборот, что не делать. Мы не знаем, я там не присутствовал. Понятно, да?
Да.
Значит, дальше милиция их защищает, а они из-за милиции в том числе стреляют. Это видно. Мы не знаем, кто эти люди.
Вам интересно дальше сообщение,
да,
нашего
слушателя,
который...
Извини, пожалуйста,
из,
извини.
Он из Нижнего, да, Новгорода, его, да, товарищ, но он, представьте себе, гражданин Российской Федерации, но сам там находится на стороне Майдана.
Вот
он
как?
Такой,
да,
либерал, да, видимо. Да. И он что рассказывает? Естественно, со своей стороны бойня, говорит, он началась после того, как пророссийские активисты напали на ультрас, футбольных,
да,
болельщиков, но перед этим он рассказывал, мне пишет наш слушатель, что готовится противостояние против неместных людей, которые должны были приехать из России. Для организации этого противостояния приехали люди из Киева и из Ровно, ну, с которыми наш этот гражданин РФ, соответственно,
вот,
сотрудничает.
Вот, послушайте, теперь все, кто меня осуждают, скажите, пожалуйста, все, кто меня осуждают за якобы мои филологические таланты. Когда мне говорят, вот филолог нашелся, здесь в Твиттере пишут, филолог нашелся, лингвист нашелся. Значит, я вам говорю, что я точно понимаю, когда говорит западный украинец. Я вам отвечаю. Потому что я слышал западных украинцев, у меня действительно хороший слух на акценты. Я слышу акценты. Ты слышала сейчас челябинца, что он настоящий челябинец?
Да, это было заметно, что он не так говорит.
Это было заметно. Чуть более округлые гласные, некоторые подъедания гласных.
Частота речи.
Частота, ритмика другая речи и так далее. Значит, я точно слышу, как колонна молодых людей, врывающихся в Дом профсоюзов с арматурой и палками... А мы знаем, что после них было. После них были убитые. Убитые, избитые, убитые и так далее. Значит, я точно слышу, как они кричат коммуняку на геляку с четким западноукраинским акцентом. Это колонна. И эта колонна прибыла якобы охотиться на русских. Якобы охотиться на русских. Она прибыла из Ровно, как пишет нам теперь человек, ссылающийся на сторонников Майдана. Сторонники Майдана утверждают, что специальная колонна прибыла из Киева, и специальная колонна прибыла из Ровно. Вот они-то и ля-ля-ля вот это вот произносят странным образом, как это делают только западные украинцы, у них акцент.
Да.
Знаешь, я уже тебе говорил,
филолог.
Что...
Да?
У меня был, кроме того, что я знаю западных украинцев, кроме того, что я одного из них видел в минувшую субботу, он с тачкой землю таскал, я отодвинул машину. У друзей был, и он с тачкой таскал землю все время в 10 сантиметрах от моей машины. Я пошел, передвинул, с ним и имел короткий разговор. И как только он открыл рот, я сразу знал, что он с Западной Украины. Как только он открыл рот. Он с Западной Украины, он что-то строит там, ремонтирует, строит. Но они таджиков не нанимают, и когда нужно копать, сами копают, понятно?
Да.
Значит, вот слушай. У меня был декан Белоус. Не помню, как его звали. В смысле, не помню имени. Владимир Федорович, по-моему. Не помню. Белоус. Он ловил нас на первой паре всегда в кафе. Мы в кафе сидели первую пару. Пытались проснуться и глаза вот так держали пальцами, чтобы глаза не рухнули и снова не заснули. Понятно?
Да.
И он приходил и говорил, потому что он искал своих, а у него был Истфил. А рядом могли сидеть экономисты в том же кафе, из другого факультета. Поэтому он каждому придираясь, вот так вот на первой каре, скажите, вы филолог? Вы филолог? Вот так он подходил к нам, декан. Значит, когда мы стали над ним издеваться, он шел еще 10 метров, не дошел, мы кричали «филолог, филолог, филолог» с его акцентом. А он «ле-ле-ле» по-другому говорит. Западный украинец по-другому говорит «л». Значит, другой артикуляционный механизм. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Совершенно, совершенно по-другому артикулирует. Значит, мы стали издеваться над ним. И «ле-ле-ле-ле-ле» вот это. Тогда он стал подходить к нам, заглядывать вот так в глазки и говорить, скажите, вы лингвист? Лингвист? Ну, а мы уже там уже просто, значит, просто выпадали просто пополам под стол от этого филолог или лингвист, когда он нас ловил на первой паре. Понятно? Значит, очень хорошо знаю. Там действительно западные украинцы были. Западные украинцы, которые приехали убивать русских, уничтожать, убивать русских. В этом была их цель. Настя.
Да.
Это очевиднейшая вещь. Они их искали, даже когда не могли найти. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Тома.
Тома, здравствуйте. Вот я рассказал Насте историю, и там слышно, когда колонна вбегает в боковой вход, они кричат с западноукраинским акцентом.
Ну, в акцентах разбираюсь не очень, к сожалению, но я хочу предложить некоторую гуманистическую теорему, и перед ней две вводные леммы.
Давайте.
Значит, первое, ну, я думаю, что это общее довольно наблюдение. Люди, особенно примитивные люди, поступают с другими так, действуют, как было бы эффективно действовать против них. То есть они боятся ровно тех действий, которые сами совершают по отношению к остальным.
Это верно.
Вот.
И с целью быть понятными, мы должны их всех душить проводами и жечь, что ли?
Нет, не совсем так. Значит, второе. Есть некоторые действия, которые человек, то есть гомо сапиенс, не сделает никогда. То есть, допустим, да, вы никогда не будете душить проводом беременную женщину, что бы ни случилось вообще.
Конечно. Абсолютно.
Вот. А отсюда теорема, которую вчера мы немножечко уже погоняли, так сказать, с тесситами, и вот я на полном серьезе хочу спросить вас, так ли это, ну и слушателей.
Давайте.
Значит, я считаю, что из соображений гуманизма, на полном серьезе, для того, чтобы больше не было еще по 50 трупов за каждый, значит, инцидент,
да.
Вот эта вот мразь должна быть местными, не нашими, а местными партизанами,
да.
Одним солнечным утром развешана вдоль какой-нибудь дороги.
А как вы эту мразь найдете? Как вы ее определите?
Их всех уже нашли, Анастасия Эдуардовна.
Где
их
одессит
уже все нашли замечательно.
Нашли, есть, адреса они... уже известны. Все, каждый адрес известен.
Адрес кого?
Ну, не каждый
Тех,
адрес,
кто приехал
по крайней
из
мере,
Ровно?
Ведется работа. Часть адресов известна, часть уже дергает из города. На канале вчера про это много было.
Во всяком случае, известные харьковчане, приехавшие, я уже видел. Значит, известные одесситы, которые были. Надо найти киевлян и ровенцев еще всех и так далее. Да. Значит, что...
Но вопрос в том, что мне вчера врач задавал вопрос такой, ну как же, говорит, ей говорят, вы же врач, как же так, вы же должны любить людей. И я считаю, что здесь нет никакого противоречия, а именно потому, что я люблю людей, да, я христианин, там, она врач.
Да.
Вы любите людей именно из этих соображений, для того, чтобы жертв было минимальное количество в будущем. Нужно поступить именно так. У меня все, жду.
Точно, точно, еще раз, подождите, Тома. Господи, Тома взял и отключился. Значит, он Тома предлагает их казнить?
Да. Причем, ну,
конкретно
это суд Линча. Только я не очень.
Поименно.
Давайте тогда рассмотрим. Подождите.
Но кто
у нас есть. Мы точно понимаем, конкретные, у нас есть список, оказывается, уже людей, имен с адресами и фамилиями, кто душил части. Беременную женщину нет, и что нет, они нет, делали нет, внутри нет, этого
нет,
дома?
Нет, нет, к сожалению, нет.
Почему мы
у
можем
нас
так
есть адреса,
просто...
Я тебе объясню. У нас есть адреса и фамилии многих из участников опознанных, из участников, прыгавших вокруг здания, кидавших бутылки, бивших прутьями, вот эти, которые засветились на видео.
Да.
Вот есть, есть эти люди.
Да,
есть
да.
эти люди.
Их надо казнить?
Да. Их надо казнить. Вопрос. Вопрос.
Голосование
ну, 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 я ну, думаю, что Тома предлагает, Тома предлагает ровно это. Телефонное голосование. Давайте попробуем. Смотрите. По мере выявления карателей, которые действовали в Одессе, мы все больше знаем имен с адресами, совсем. Они сейчас прячутся, они удаляются из ВКонтакта. Они ВКонтакте многие были. Значит, они удаляются из ВКонтакта. Те, кто позировал на фоне трупов, фотографировался и так далее, и так далее. Они
а их тоже надо казнить?
А, не знаю. Может быть, потому что, может быть, они как раз позируют после бойни. А может быть, они пришли фотографироваться, увидев, что трупы. Не знаю. Значит, смотрите. Выявленных людей, Тома говорит, надо казнить. Да, 134, 21, 35. Негласно. Негласно. Казнить негласно. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, нужно разбираться. Нужно разбираться. Тут нужен юридический процесс. Тут нужны доказательства. 134, 21, 36. Их нужно казнить, казнить, руководствуясь чувством справедливости. Чувством справедливости, чувством гуманизма, чувством всего на свете. Значит, вот просто за слезы наших братьев, за слезы наших матерей была песня. Понимаешь? Артиллеристы Сталин дал приказ. Значит, здесь надо казнить. Казнить. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, тут надо разбираться, и тут надо... Нужен юридический вот процесс. Нужно, нельзя лишку махнуть. Не получится. Нельзя. Нехорошо. А сейчас, между прочим, 90, 89 на 11. Тома, вы нас слышите, безусловно. 89 на 11%. 89 казнить. 90 казнить. Потому что надо... Знаешь, почему казнить надо? Вот я тебе... Ну, я, безусловно, готов обосновать обе точки зрения, потому что я понимаю, каковы аргументации. Какова аргументация. Да? Значит, первое. Тома совершенно справедливо говорит о том, о чем я много раз говорил. Надо быть понятным. Надо быть понятным. Но мы не можем быть непонятны. Ты понимаешь, о чем я говорю?
А что непонятного?
Смотри, мы не можем быть непонятны. Вот если мы им говорим, они вот убили людей только что. Ну вот убили сколько-то там. Значит, а мы им говорим, вы плохо себя ведете, мальчики.
Вам точно понятно? Ну, то есть мы знаем, кто убил людей.
Нет, внимание.
Или мы думаем, что мы
знаем, что мы... догадываемся, что они убили людей. Мы видим, как они бьют палками там и так далее. Слушай меня, слушай меня, бьют палками. Для цели убить. Значит, мы это понимаем точно. И мы им говорим, вы плохие мальчики. А они не понимают, что мы сказали. Они думают, что мы шутники или слабаки, или тряпки, или дураки. Вот если мы их убьем, они будут понимать в момент казни, в момент смерти, они будут понимать, что мы действительно серьезные перцы. Понимаешь? То есть надо быть понятным. Тома говорит, надо быть понятным. Мы не можем быть непонятными. Это первое. Понятно? Второе. Мы должны сами себе сказать, что справедливость существует. Сами себе. Если мы их не убьем, то мир рухнет. Потому что мы не можем объяснить существование справедливого мира. Ну как, Настя, конечно. Настя, ну, конечно, Настя. Ну, Настя, мир — это есть добро и зло. Пусть это не божественная категория, а людские — добро и зло. Пусть это людские категории. Но люди для сплочения должны осуществлять справедливое добро. Справедливое добро, искореняя несправедливое зло. Ну, люди обязаны это делать. Настя, ну, по-другому можно все тогда. Тогда можно все. Понимаешь? Значит, мы точно должны понимать, абсолютно точно, что вот это было зло, названо зло, и мы его искоренили. А как? Физически и понятно для убийц, их убили. Ну, им сделали понятно. Понятно? И себе сделали понятно, что за такое наказывают. Понятно? А иначе они не поймут, Настя, дальше будут продолжать. Вот какая проблема. Хорошо, значит, я останавливаю это голосование. Убить, выявить и убить участников карательной экспедиции в Одессе. 89%, 11% нет, нужен суд. Очень много людей позвонило, огромное число, 9.30 новости. Бритоголовые в жилетах, специальных брониках. Это мне присылают фотографии людей, которые ходили в тот день и фотографировали их в Одессе. Это какие-то странные, похожи на армейцев, но не армейцы. Вообще, сейчас надо сказать, что Украина становится местом, знаешь, довольно странным таким местом, где... Уже там все.
Темные силы.
Там уже все. Там постепенно становятся все.
Искатели приключений.
Ну, хорошо. Да, срочно исправьте, Борис Хмарный. А, нет, Борис Хмарный мне звонит. Тут уже мне, между прочим, в Твиттер пишут и всевозможные такие киевляне и так далее, и так далее. Значит, смотрите, провокатор Майдан прорвался в эфир, а вы повелись, пишет Игорь. Нам звонят разные люди, не надо, пожалуйста, обижать никого. Хуварок, я родился во Львове в 76-м году. Все детство сталкивался с нежеланием продавцов отпускать товар при обращении на русском языке. Да, это правда, Львов враждебно относился всегда. Во всяком случае, я это испытал. Ребят, ну что, когда вы мне начинаете рассказывать про Львов, вы исходите из того, что я не инопланетянин. Вот когда я буду инопланетянин, вы сможете мне заливать, пули лить, там, что хочешь рассказывать, охинею всех. Я знаю точно, что я просто вообще уходил из ресторана в марте 80-го года во Львове, потому что я сделал заказ и через полтора часа просто ушел. Ну, потому что вообще ко мне полтора часа никто не подходил. И, Метродотель тоже сказал, сейчас я ушел куда-то. Все. На этом все. То есть если ты говоришь по-русски, в 80-м, внимание, в 80-м году. В 80-м году, Настя. Ну, понимаешь, мой первый приезд во Львов. Можно я тебе объясню? Значит, Львов всегда был таким местом. Всегда был таким местом, где тебе относятся враждебно, потому что там живут люди, преисполненные вражды. Они ненавидят всех. Ну, что теперь делать? Они как бы, у них, они же некие такие вот сироты в национальном смысле, понимаешь? Ну, они ненавидят всех вообще соседей. То есть, в принципе, они ненавидят поляков, они ненавидят вообще всех, понятно? Они ненавидят всех. Они ненавидят восточных украинцев, поляков.
А я
поляков.
Думала, что если Нет. ты не любишь русских, то ты любишь поляков. Нет. А если ты любишь русских,
Нет.
ты не любишь
западный
поляков.
Нет, западный украинец представляет собой исключительное явление. Западный украинец представляет собой потрясающее исключительное явление, понимаешь? Они ненавидят поляков, они ненавидят евреев, они ненавидят русских, они ненавидят восточных украинцев, они ненавидят румын, вообще всех, понятно? Ненавидят и презирают. Вот, и поэтому для них обогреть руки в крови любого соседнего народа или даже пришельцев, ну как, ну они резали евреев и поляков в каждую минуту, когда только можно было между уходом советских и приходом немецких войск, каждую минуту. Ты знаешь, да? Ты знаешь, что вот сейчас недавно я слышал рассказ евреев, бежавших, там, сказать, там...
Ну, а немцы тоже резали.
Нет, группа евреев... Что? Нет, сейчас можно я сейчас тебе объясню еще раз. Немцы резали, не резали. Я тебе говорю про западных украинцев, которые в промежутке между приходами немцев и русских вырезали сплошь всех своих личных соседей. Вот ты живешь на личной площадке, тебе говорят, сейчас вот, например, там русские ушли, а немцы еще не пришли. Они просто начинали, использовали часы для резни. Так же, кстати, как литовцы в Каунасе и так далее. Здесь есть какое-то короткое время для резни, они тотчас начинают резать, понимаешь? Ну, как бы, такой народ, ну что теперь делать? А? Настя? Ну, Настя, ну почему ты так...
Я
слышал недавно рассказ евреев, которые бежали из концлагеря. Бежали из концлагеря. Значит, там какой-то русский... Да, немецкого, да, немецкого. Значит, они на территории Польши. Самое ужасное, что они говорили, встретить украинцев. То есть они бежали лесами, они боялись украинцев больше, чем немцев. Ну, они рассчитывали, что немцы в основном все-таки будут на фронте. Или двигаться большими дорогами на фронт из фронта. Ну, понятно. Немцы циркулируют, понятно. Но они боялись встретить украинцев в сельской местности. Потому что они это описывают. Они говорят, что все, кто украинцы, просто вырезали их. евреев, которые бежали из концлагеря. Украинцы вырезали, вырезали физически. Ну, как суть? Ну, вырезали.
Ну, давайте созовем этот трибунал международный.
Трибунал не надо.
Почему не надо? Надо, надо если не надо. Такие проблемы. То есть
они говорят, проблемы
надо
были
осудить.
Нет, проблемы были с поляками. Поляки могли, поляки могли поймать и отдать назад немцам. Были проблемы с поляками. Рассказывают евреи советские, которые бежали оттуда. Проблемы были с поляками. Поляки могли поймать и отдать назад немцам. Самое худшее, говорит, было попасться украинцам. Вот это была принципиальная позиция. Значит, надо было обходить украинские деревни на Западной Украине. Почему? Потому что эти не отдавали немцам. Вырезали физически. Вырезали. Жидил. Понятно? Жидил надо резать. Ну, у них такой, какая-то концепция такая, понимаешь? Концепция. Ничего не поделаешь. Ну что, ну такие люди. Все, это особенность. Хорошо, их особенность, но об этом надо знать, Настя. Просто знать и спокойно, методично осуществлять дальше какую-то политику, понимаешь? Но об этом надо знать. Хорошо, поехали еще. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Хотелось бы поделиться впечатлениями от поездки в Вильнюс, вот вчера приехал из Литвы.
Давайте.
Очень тепло и дружелюбно принимают. Даже пару раз обижались, потому что я знаю, что многие не говорят по-русски, но старался обращаться к людям того возраста, кто учился еще в советское время.
Да.
Когда спрашиваешь, простите, а можно задать вам вопрос по-русски? Он говорит, а почему вы так спрашиваете?
Ну да.
Вот. Чуть ли не за руку отводили туда, куда нужно было.
Прекрасно. Видите, значит, все-таки воспоминания хорошие о Вильнюсе. А как вы ехали, можно в Вильнюс спросить, как вы ехали, через Белоруссию, на машине или как?
Нет, мы взяли билет на поезд таким хитрым способом. Если ехать в Калининград или любой населенный пункт Калининградской области, то это будет примерно в 3 раза дешевле, чем билет до Вильнюса.
Ага. А потом в Вильнюсе вы говорите, ой, хватайтесь за низ живота, типа, ой, что-то меня прохватило, и пошел, и все.
Ну, типа того, но на самом деле проводницы очень добрые и сказали, что так делают все, ибо государство российское платит, почему бы не воспользоваться.
Государство российское субсидирует, смотрите.
Да.
Но это надувалка. Слушайте, ну что в Вильнюсе? Значит, я помню о Вильнюсе, что он, во-первых, вкусный, во-вторых, уродливый, и там есть очень красивый костел Святой Анны. А так городочек-то, в общем, отстойный. А вкусный, и при этом... И при этом там, ну, в то время, когда я был студентом, простите, там были очень open mind, с открытым горизонтом, очень смелые женщины, молодые девушки.
Там вообще обалденные девушки.
Да, они очень смелые.
Очень красивые, очень привлекательные. На эту тему можно вообще очень долго говорить.
И это правда.
Вот, но хотел бы предыдущий вопрос.
Давайте.
Не желаете ли провести голосование на другую тему немножко?
Что вы говорите? Давайте. Вдруг вы мне подскажете, интересно. Давайте.
Может быть, это неправильно, но хотелось бы голосование такое узнать мнение слушателей. Если взять и уничтожить физически руководителей нынешней киевской власти, ну, буквально человек 10, в том числе
Юлия
Тимошенко.
Ничего не будет. Ой, как вас звать?
Дмитрий.
Дим, ничего не будет. Дмитрий, ничего не будет. Вот ничего не будет. Потому что там уже вулкан разорвало, там горлышко перехватывать поздновато.
Вы так считаете?
Все, понеслась, там уже понеслась. Это все. Это уже гуляй-поле, это уже свадьба в Малиновке плюс Ичкерия. Такая, знаете, Ичкерия, перекрашенная в свадьбу в Малиновке, понимаете? Все, уже поздно.
Печалька.
Это не остановить, это на годы. Это гражданская война на годы. Ну, я вот ей 2 года даю в легкую, понимаете? 2 года в легкую даю этой гражданской. Не-не-не, там бесполезно. Если убрать верхушку, и типа люди скажут, ну и слава богу, ну все, ну кончайте уже, ну все. Нет. Некие пассионарные силы народа взорвались, и вот эта эрупция, идет эрупция этого вулкана, понимаешь? Эрупция ненависти, эрупция неприятия категорического, готовности убивать. Это надолго. Это вот как вы читали про Югославию раньше, смотрели по телевизору, и думали, что это невозможно в Советском Союзе. Нет, это как раз очень возможно. Вот вам Советский Союз, больше любимая часть Советского Союза, Украина. Ты знаешь, Украина была любимой частью Советского Союза, потому что нами правили в советское время, главным образом, выходцы с Украины. Ну, да. ты знаешь, что Хрущев невероятно любил Украину, и Брежнев родился в Днепропетровске, любил Украину, и так далее. То есть нами десятилетиями, а Брежнев 18 лет правил, там Хрущев сколько-то все, десятилетиями нами правили выходцы с Украины, которые, больше того, заметная часть московской интеллигенции была выходцами с Украины. В том числе еврейская, в том числе украинская интеллигенция, которая переезжала сюда, в Москву. Вообще с юга много народу двигалось с юга сюда, на север, в столицу. И это в советское время это было абсолютно типично, любить Украину. Это любимая жемчужина в короне Советского Союза. Понятно?
Да.
Подвела, да? Подвела или нет? Или так вы и ждали от нее?
Так вы примерно, видите, ждали.
Вы ждали, вы, Настя?
Я знала, что на западе Украины всегда, что там есть такие настроения антироссийские. Я жила с этим знанием с начала 90-х годов.
Степень жестокости.
А степень жестокости, она, мне кажется, не измеряется национальностью, она везде одинаковая. Это свойство человека.
Да, Синграйтер рассказывает, как он был в Каунасе, не в Вильнюсе. В Вильнюсе повезло нашему Дмитрию. Дмитрию повезло с друзьями и с товарищами в Каунасе. В Вильнюсе, где он сейчас был, он говорит, очень мило. Я должен сказать, что вот Синграйтер вам пишет, Дмитрий. А в Каунасе мне говорили, русишка не супрамтум. Не супрамтум, русишка, не супрамтум. То есть это был ответ в Советском Союзе, притом в Советском Союзе это был ответ на попытку обратиться по-русски. Вот так. Хорошо. Значит, давайте продолжать. 7373948. Мы удивлены или мы не удивлены? Вот мой вопрос. Алло, здравствуйте. Вы удивлены?
Абсолютно нет, потому что фашисты на Украине давно присутствуют. Я хотел просто уточнить, женщина, которая погибла вот на пятом этаже, я так да. понимаю, она не беременна, ей 55 лет, насколько я знаю. Ага. Вот, а второй момент, есть информация, что Болотов из Луганска куплен с людьми Тимошенко. Что скажете по этому поводу?
Как куплен? Он в тюрьме.
А?
Он же в тюрьме.
Нет, сопротивление Луганское, которое возглавляет.
А, не знаю. Вот здесь я должен быть настолько в глубине процессов. И знаете, все, что связано с фамилией Тимошенко, позвольте я вам скажу, более хитрой лисицы я не знаю в жизни. Более беспринципной. Хитрой лисицы, направленной на обретение материальных благ, в том числе через политику, не знаю в жизни. Я ее когда-то пытался сравнивать с Березовским, но знаете почему? По стилю. И Березовский, и Тимошенко всегда играют на обострение. Ну, Березовский играл на обострение, всегда только на обострение. А Тимошенко тоже. Но я должен сказать, что мне кажется, что она коварнее в разы. Просто в разы. Поэтому все, что связано с фамилией Тимошенко, я не вообще не понимаю даже, зачем это комментировать. То есть ясно, что ее вброс, ясно, что про нее вброс или ее вброс, это все вот это, эту мадам окутывает какая-то невероятная пелена паскудства, интриги, липкости какой-то. Вот. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Николай.
Да.
Я хотел поддержать высказанное вами, так сказать, понимание ситуации на Украине, а тем более, что касается Юлии Владимировны и да. денег, которые там циркулируют. Там практически невозможно понять, кто кому. Я даже не исключаю, что там и деньги засылаются и в самооборону, и в оборону. Потому что сейчас мы сами уже запутались, где оборона, где самооборона,
да,
где
да,
нападение.
Да.
Вот. Но я хотел немножко другой аспект затронуть.
Затрать.
Не кажется ли вам, что все-таки есть еще определенный потенциал влияния на ситуацию на Украине через Русскую Православную Церковь?
Я думаю, что есть, но украинцы сейчас не способны слышать. Вот послушайте меня. Вот есть ситуация, вот вы знаете, вы видели когда-нибудь развитие конфликта? Любовь, в семье, так сказать, там...
Да, пожалуй, да, всю жизнь этому посвятил почти.
Да, вот смотрите, вот когда вы видите развитие конфликта, существует ситуация, в которой говорить можно, а существует ситуация, в которой говорить тебя просто не слышат. И вот сейчас, сейчас украинцы, у них такой сейчас этап выкрика. А, вот они что-то кричат, каждый, притом каждый, да?
Ну, как раз в таких ситуациях воздействие... Я с вами согласен, в международных отношениях особенно есть ситуации, которые просто
не
имеют
сейчас
своего решения на текущий момент времени.
Они не услышат сейчас. Вот, знаете,
сейчас нет, но одно дело говорить, так сказать, публично, грубо говоря, да. Другое дело говорить институционально, прошу прощения.
Нет, вот. Я думаю, что православная церковь сыграет роль и большую роль, но надо помнить несколько вещей. Надо помнить, что летом этого года, прошлого, Владимир, который из Московского патриархата, человек был престарелый и все. Вот, значит, он подписал бумаги о том, что он призывает к вхождению в евросообщество. Он подписал, наряду с другими иерархами разных церквей, там все церкви вместе. Значит, да? Значит, то есть украинский патриарх, он всегда так или иначе внимательно относится к киевской власти, потому что они ему могут все порубать и отдать все Филарету, понимаете?
Он там
спорить не может. Значит, особенно спорить не может. Дальше. Сейчас сами украинцы не слышат. У них уши закрыты сейчас, заклеены. Бесполезно. Нельзя. Я говорил как-то с человеком. Как вас зовут, простите?
Николай.
Николай. Я говорил как-то с одним человеком. Я говорил, это мой старый, так сказать, тезис. Я говорю, слушайте, после любой войны будет мир. Ну, согласны?
Конечно.
Ну, да. Значит, ребят, давайте будем настолько умными, что просто сядем с листом бумаги и нафигачим параметры этого мира сейчас. Ну, условно. Вот мы с вами, Николай, воюем. Вот что трудно предположить. Ну, например. Я с вами воюю, да?
Нет, мы с вами не можем. Давайте говорю, что мы вообще-то встречались с вами в свое время прошлой жизни.
Да?
С вами, если вы помните, как-то у нас был ужин у посла Канады, еще Бослава Третьяк с очаровательной
Славу
женой.
Помню, а вы были?
А я тоже был женой.
А вы были кем?
И мы сидели напротив вас, мы сидели друг напротив друга.
А я тогда дружил с Аней, Аня была вот послица Канады.
Да, именно так. А я просто по сфере своей работы занимался.
А вы были за нами следили, наверное, там?
Нет.
Хорошо, секунду.
Я просто
давайте.
Получал удовольствие.
Аня каталась со мной на лошадях. Это была романтика вообще еще там. Ну, слушайте, это на моих при этом лошадях.
Это так, маленькая, это приятная.
Аня была шикарная. После нее не знал ни одного посла Канады. Наверняка сволочи, раз они меня не зовут ужинать. Слушайте, нет, правда. Ну, подождите, я просто говорю. Например, мы с вами воюем. Я вам говорю, Николай, давайте сделаем войну на нашу за полчаса на бумаге.
Правильно.
После чего абсолютно спокойно подпишем мир. Ну, условно. Я, пока вы не видели, накопил 2 танка, например, да? А вы, пока я не видели, накопили там поддержку каких-нибудь людей, конников из Чечни. Условно. Я вам говорю, вот мои танки, вот то. Давайте посудим, порядим и подпишемся мир. Но так не получается, к сожалению. Не получается. Нет, потому что надо наорать, надо подраться, надо кровя пустить, отлежаться в больничке, потом ненавидеть 5 лет, после чего сказать, а Коля нормальный чувак, я не знаю, что я с ним дрался.
Ну, может быть и так, но дело в том, что в силу, вот, так сказать, своей профессиональной работы, имея дело с конфликтами,
да.
Подходя к любому конфликту, пытаясь найти хоть какую-то ниточку,
да.
Которая может в конце концов сыграть, даже если они не сыграют сейчас.
Не, там сыграют. А я думаю, у нас тогда, когда они наконец откроют уши, но они откроют уши после страшной трагедии. Они услышат и церковь русскую православную, они услышат и деятель культуры там, и вообще всех. Они услышат всех. Ну, это сейчас пока рано.
Согласен, что пока рано, но начинать...
Спасибо, надо начинать.
Всего доброго.
Спасибо. Видишь, Николай, который ужинал со мной у канадской послицы, была ужасно симпатичная Анна. Анечка. Была.
Понятно.
А? Черт знает, когда это было. Это было, может, даже статься, что и в 95-м году.
В среду.
Ну, не все. Не все. А, когда я купил лошадей, это было, скорее всего, мы тусили у Ани, в основном в 97-м году. То, что я в 97-м в июле купил первую лошадь. Конечно. Значит, после этого мы тусили у Ани, она каталась на лошади. Это был 97-й год, скорее всего. Или осень, или уже зима на 98-й. Ну, прекрасно. Хорошо, давайте вот что. Давай деньги собирай. Кто это говорит, 94-й? За что?
На что?
Поясните мне разницу между самообороной, пишет 99-й, и славянской и чеченскими террористами-сепаратистами во время начала Первой войны с Чечней. Разница очень понятная. Разница очень понятная, Егор. В Киеве пришла власть, которая кардинально поменяла кардинально и окончательно поменяла устройство страны. Притом пришла мятежом, Егор. Ну, вы знаете, что власть в Киеве пришла мятежом. Да? Значит, это понятно или нет? В смысле, или вам это неизвестно? Она пришла мятежом, не дождалась выборов. А почему у них в марте 2015 года выборы? Ну вот, а она пришла мятежом. Значит, дальше, как только она пришла мятежом, как вы хорошо знаете, первый закон об отмене регионального использования русского языка. Закон был отложен впоследствии из-за возмущений. Не было возмущений. То есть эти возмущения есть реакция на категорическое изменение государственного устройства, культурно-национального устройства жизни людей в восточных регионах, Егор. И угроз, как только начались выступления, началась угроза, Егор, вам все надо напоминать, как будто вы вчера прилетели с Луны. Угроз послать поезд дружбы. Поезд дружбы сразу, первое же, в начале марта были обещаны поезда дружбы в Донецк и так далее по поводу возмущений Донецка. То есть угрозы физического устранения, мятеж в столице, угроза физического устранения, категорическое изменение национального устройства, государственного устройства, устройства жизни в стране. Ну, Егор, милый, включите мозг. Это так просто. Хорошо, давайте еще. 9.56 — это звонок, который в этом часе я вот сейчас приму, и все. И больше уже не приму в этом часе. Договорились? А уже в следующем часе приму. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Хотел поддержать вот все, что вы говорите, моделируете тут по поводу, значит, поиска всех участников вот этого гражданского конфликта.
Да.
И что их нужно искать и брать на контроль, заносить в списки, которые будут потом, по многих лет, все равно их будут по этим спискам искать, как нацистских преступников. Но поймите, что... С чем я единственное не согласен, с тем, что вот у этих западных какая-то своя специфический, какой-то генетически заложенный иной уровень жестокости.
Да,
вот помните,
это наш
93-й год в Москве и снайперов, которые били людей сверху.
Да, да, 93-й вот. Год очень хорошо помню, да.
Вот. И боюсь, что наши люди сейчас не поймут, что у них происходит до сих пор, пока не случится такой же Нюрнбергский процесс по отношению к тем, кто это все устраивал.
В 93-м вот, вы имеете в виду? В 93-м, простите.
Не ко времени.
В 93-м вы имеете в виду именно?
Да, да, 93-м.
Понимаете, в чем дело? Я хочу уточнить. В 93-м году, вот этот Егор тоже пишет то же самое. Власть в России в 93-м году тоже пришла мятежом и расстрелом законной власти. Пишет Егор. Значит, товарищи, давайте уточним. Был президент России всенародно выбранный, ну, избранный. Ну, он был... Нет, подождите, секундочку. Разве он был всенародно избран?
А как же?
Нет, давайте... конечно. Нет, конечно, подождите, он в 96-м году впервые избирается.
Вот именно.
Он же избирает, Ельцин избирается впервые в 96-м году. Он же до этого он имел 5 миллионов голосов в Москве в 90-м году. В 90-м году он имел 5 миллионов голосов в Москве, вы помните. Значит, и он становится председателем и так далее, то есть через... Но единственное голосование, которое он прошел, это Москва. И в 96-м году он избирается президентом. Так ведь?
Да,
надо посмотреть, уточнить. 9.58, в движении, продолжим чуть позже.
Подъем. В движении.
Боже, какой бред несет путинский зомби. Это, наверное, про меня, я надеюсь. Почему мне медаль не дали? Сейчас в 10 часов приступим к обсуждению. Начнем с медали. Ладно, почему мне не дали медальку какую-нибудь? Хоть как-то. Знаешь, у меня за всю мою жизнь нет ни одной вообще медали.
Я знаю, да.
Вообще ни одной. От некоторых я отказывался за 91-й год.
А в школе? Например. На Олимпиадах?
Нет, я никогда в жизни не участвовал. У меня 5 баллов в аттестате, это то, что мне нужно. Я всегда шел по минимуму.
А я была троечницей и участвовала.
Я всегда шел по минимуму в натяг. Вот ровно 3 балла сейчас в Москве, кстати, 3 балла в Москве, видишь. Я был отличником потому, что мне нужен был пятерочный аттестат. И я
зачем вам он был нужен?
А для поступления в ВУЗ тогда пятерочный аттестат плюсовался к 4 экзаменам. 4 экзамена... Плюс пятерочный аттестат, дали мне искомый, плюс спортивный разряд, дали мне полбалла, дали мне 22,5 балла. 22,5 балла, а проходной был 22. И я пролез спокойно и непринужден. Понятно, о чем я говорю? 3 балла Москва. Смотри, значит, что плохого в Москве, что с энтузиастов, и очень плохо, ребят, на Варшавке и на Тульской. Три ДТП нарисовано. 10 часов новости.
Сережа Пастушок поиграет, гранят ров Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 5 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Настя, Настя, Настя. Ну, вчера про Ельцина ужасно мне интересно. 12 июня 91 года избран президентом РСФСР. Президентом РСФСР, получив 45 миллионов голосов избирателей. Ну, конечно, были выборы в 91 году. Ой, господи, вы же, я придурок, я же вел предвыборные дебаты.
А я была еще маленькая, поэтому
я вел предвыборные дебаты на российском телевидении. Он опередил Николая Ивановича Рыжкова.
И что, все кандидаты присутствовали на дебатах?
Ну, Рыжков бы... А нет, это были не дебаты в сущности. Это был... каждый кандидат приходил против толпы журналистов. Вот в этом заключались дебаты. Ну, правда, пресса была... пресса была очень разная в то время, и как раз было интересно, да. Так, и тогда с ним был избран Рудской, и так далее. То есть в 91 году, 10 июля, Ельцин принес присягу на верность народу и так далее. Так далее. Послушай, значит, тогда получается, что в 93 году у нас был президент, законно избранный, Егор и все остальные, кто бузил, я вам объясняю. Это было столкновение двух ветвей власти, законность которых, каждого из которых не вызывала ни малейших сомнений. В Киеве, безусловно, ровно иная ситуация. Ровно иная ситуация. Они просто опрокинули одну из ветвей власти, значит, президентскую, всенародно избранного президента. Ну, он же всенародно выбранный, это все Янукович, просто не знаешь. Они его выбрали сначала, потом скинули. Вот, поэтому и сейчас от имени президента действует, в сущности, канцельерия Тимошенко, ее помощничек. Господин Турчинов. Поэтому эта власть не может быть легитимной вообще не по-каковски. Ну, совсем не по-каковски. Понятно?
Ну, пока. Вот это,
когда канцельерия Тимошенко...
А когда выборы произойдут, будет все хорошо или нет? Мне вот интересно, позиция
сомнительно.
Наших
официальных лиц. Мне кажется, официальные лица вынуждены признают это, наверное. Хотя и с оговорками, мне кажется, обязательно. Потому что выборы в такой ситуации, как ты понимаешь, не могут произойти нормально. Неважно. Ну, постепенно признают с оговорками. Но мне кажется, что генезис вообще киевской власти с некоторых пор мятеж. Мятеж. То есть они и есть мятеж. Понимаешь,
посмотрим,
поэтому,
сумеют ли они легализоваться.
Посмотрим. Да, скажите, пожалуйста, хорошо или плохо, что мне не дали медальку? Медальку не дали.
Да, 200 человек.
300 человек.
300. Ну, кто-то 300 пишет
человек.
200.
300 человек.
Максим Кононенко, видно, обиделся и написал, что дали в основном монтажерам, водителям и так далее.
Дали
на самом деле давали
всем.
Корреспондентам.
Дали всем.
Которые там работали.
Можно сейчас
войду
через крючку, я прочитаю вам. Товарищи, значит, прессе, русской прессе выдали медалек. Горсти. Так, секундочку, сейчас я найду это. Я знаю, где это есть. Например, это есть в «Ведомостях». Например, это есть пресса на Росбизнес-консалтинге. Сейчас, РБК. Я не рискую «Ведомости» открывать, потому что они дали теперь только 13 открытий статей. 13 за месяц. Что я боюсь 13 израсходовать, поэтому я их вообще не открываю. Ну их нафиг. Так, значит, подожди. Где это? Донбасс Путин наградил. Во! Путин наградил. 300 работников СМИ. Сейчас можно прочитать? Какая
Давайте,
прелесть.
Конечно.
Какая прелесть. А мне стало на какой-то момент горько, что меня не наградили. Можно прочитать? Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями большой группы сотрудников российских СМИ. Ага. Государственные награды они получат за высокий профессионализм, объективность в освещении событий в Республике Крым. Пишет газета «Ведомости». Вот, на «Ведомости» ссылает РБК. Указ номер 269. 269, это что? Ну, не важно. Вот. А награждение государственными наградами — это 2 раза 69, если не знаю, нет? Был подписан еще 22 апреля. Я все время фэн-шуй какой-то
269.
Смотрю.
269, почему 2 раза 69?
Ну, можно видеть, как 2,69.
О, Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий. Спаси, помилуй мою душу грешную. Ну ладно, давайте.
Был подписан 22 апреля, что еще раз подталкивает к двойственности. Но публично о нем не сообщалось.
Ага, и в российской газете, я вам скажу, ничего об этом ни слова нет.
Да, значит, газета со «Ведомости» со ссылкой на невидевшего документ чиновника пишет, что в списке более 300 человек, в том числе 90 корреспондентов. Беспрецедентный масштаб. Такого никогда не было. Орден за заслугу... Так, издание со слов своего собеседника заявляет, что орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Кулистикову дали, НТВ. Четвертой степени. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Слушайте, а я только сейчас поняла, вот это вот вся утка или не утка про Эрнста?
Что, нет, конечно, там стрелялся.
Нам дали, да, ему дали.
В ГУП российской телевизионной радиовещательной сети Романченко. Антон Златопольский, замгендиректора ВГТРК. «Россия сегодня» Маргарита Симонян. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Вот это вот, значит, ну, мы сейчас обзвоним их, спросим. Телеведущий Владимир Соловьев награжден орденом Александра Невского.
А им все вместе выдавали или по одному вызывали?
А нет, ждали тоже Эрнсту. А нет, не Эрнсту.
Вот.
Не Эрнсту, а Мацкевичусу. Вот. Эрнесту Мацкевичусу.
Вы же знаете этих всех людей, Сергей. Конечно. Ну, только что говорят. Да. Ничего не говорят. Ну, на самом деле или нет? Ну, какая-то... Какая-то тревожная была. Ну, то есть это очень-очень похоже на шутку.
Митковой. Еще. И Рада Зейналова за заслуги перед Отечеством первой степени. Первой степени. А Аркадий Мамонтов, Борис Корчевников, Алексей Кандулуков. Во, видишь, как, смотри. Роман Соболь, это их знал. Соболя не знаю никакого. Александр Самохвалов. Самохвалов знаю. Дальше. Еще. Михаил Фролов. Как это прелестно. И еще 200 отечества второй степени. Второй степени 200 человек. Это продюсеры, инженеры, монтажеры и водители. Понятно?
Да.
И забавно, что нам никому не дали, мне не дали. Это хорошо или плохо? Слушайте, давайте спросим этих самых. Спросим, может, это хорошо, может, как это толковать? То есть я в опале или нет? Скажите, пожалуйста, может я в опале? Смотрите, а может, я в опале? Тогда скажите, мне не дали никакой медальки, а 300 медалек бросили просто в толпу прессы, как сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Ведомости» и все остальные. Это хорошо, что мне ничего не дали. 134-21-35. Это плохо. 134-21-36. Ну все, вопали. А?
Да. Ну вот.
Или, знаешь, это третий вариант. Это сейчас плохо, а потом будет хорошо.
Это утешение такое небольшое вам. 134-21-37. Потому что первые два плохо.
134-21-37. Это сейчас плохо, а потом будет хорошо.
Первый вот номер, хорошо. Третий, нет, а? То есть первый номер, еще раз повторите. Первый номер — это
мне не
хорошо.
Дали медальку.
Да.
Что
вам
это?
Вам не дали медальку.
Это?
Это хорошо.
Хорошо. 134-21-35.
35, да.
134-21-35. Хорошо, что мне не дали медальки. 134-21-35. Всем дали, мне нет. 134-21-36. Это плохо. 134-21-36. Это плохо. Ну, плохо. Ну, опало. Ну, плохо. Ну, все. Загончик. Это сейчас пока плохо, потом будет хорошо. 134-21-37.
А вот третий номер требует раскрытия. Надо смс-ку еще дополнительно прислать с пояснением. А как будет? Как именно будет хорошо?
Слушай, ну, прикольно же. Ну, хорошо же. Смотрите. Медальки дали всем. Нам никому не дали. Да, вот давайте так. На «Говорит Москва» никому не дали медальки. Всем дали медальки, нам не дали. Не дали никак. Нет. И все.
«Дождю» и «Эхо Москвы»
тоже не дали. А между прочим, «Эхо Москвы» могли бы и дать. Я тебе скажу, почему.
Почему?
Потому что Венедиктов, как мне представляется, я узнал об этом не от него, поэтому, мне кажется, я могу это придать в гласности, Венедиктов выполнял абсолютно серьезные, не знаю, годится ли слово «поручение», абсолютно серьезные поручения, скажу я, не знаю в точности, правильно ли я употребляю это слово, Сергея Лаврова. Венедиктов, как мне представляется, насколько я информирован, Венедиктов абсолютно серьезно помогал Сергею Лаврову. Абсолютно серьезно помогал Сергею. Вот, а, вот это будет точная фраза. Венедиктов абсолютно серьезно помогал Сергею Лаврову. И здесь, конечно, я думаю, тут медалька, не медалька, но как-то это понимать надо, что он очень серьезно помогал. В качестве посредника и по-всякому. И по-всякому. Вот, так что тут его роль совсем была заметная, значительная, я бы сказал, значительная. Вот, а Лавров занимался, как вы понимаете, важным делом. Я останавливаю это голосование, товарищи, и должен вам сказать, что какое-то у нас троедушие появилось. Троедушие. Остановить. 34%. Нам, говорит Москва, не дали ни одной медальки. И мне не дали тоже. 34%. Это хорошо. 34. Это хорошо.
И водителю не дали.
Не водителю, а у нас нет ни одного водителя. Нет? Вот же все про, конечно. 35%. И у меня есть ставка водителя, но я никак не соберусь нанять человека.
А вы сами на нее займитесь?
Я могу, да. 35% это плохо. Это опало и все. Нет, 31% это пока что плохо, а потом будет хорошо. 31%.
Возьмите меня водителем.
Я отказался от медальки за 91 год и думал, что это восславит меня и что это в биографии в моей как-то будет отражено.
Но нет.
Но нифига. Я как идиот просто без медальки. Я просто без медальки. А была бы медалька, было бы лучше. Алло, здравствуйте, давайте прокомментируем, да, слушаю вас. Эх, сорвался телефонный звонок. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. Хотел бы немножко сказать про Одессу, звонил тетке вчера,
да,
она
да.
работает на госслужбе.
Простите,
там.
Сейчас, да, скажите про Одессу, но все-таки то, что без медальки осталось, говорит Москва, это хорошо или плохо?
Да, новые заработаете еще не совсем.
Еще будет, да. Что про Одессу два слова, давайте.
Значит, вот я спросил мнение, как вообще одесситы, она работает всю жизнь в госслужбе,
да.
При больших должностях. Во-первых, говорит, ну, обидно, что льготы там подменяли, но это полбеды. Я говорю, как к русским вот вообще, вот это виден, как в глазах одесситов
да.
след русских в этих всех действиях. Она говорит, да нет, изначально это все было... слишком проворвался Янукович, и тут очень злые на него все были.
Да.
А вот этими действиями уже как бы совершенно другие. Уже как бы Янукович уже забылся, уже как бы конфронтация идет других немножко
да.
сил. И второй пункт, она говорит, что обижает да, людей.
Да.
Говорит, а Майдан-то до сих пор стоит в Киеве. А тут поставили 3 палатки, и как бы их тут загнали в дом и сожгли. То есть вот таким мелочам складывается общее мнение, меняется. То есть сначала было просто против Януковича, да, и в большинстве на Майдане хотели этого.
Да.
А теперь уже идет конфликтация немножко юг-восток.
Спасибо. Да. Значит, смотрите, это понятно, это важное свидетельство, и спасибо вам огромное. То, что нас не наградили, говорит Москва, никого вообще не наградили, 300 медалек выдали вплоть до водителей. Это хорошо, считает 34% наших позвонивших слушателей. Это плохо, 35%. И это пока что плохо, а потом будет хорошо, 31%.
Еще в Москве сейчас умерла Татьяна Самойлова.
Вот видишь, ее в реанимацию повезли. А сказать почему?
Почему?
У меня есть версия, потому что ей 80 лет, у нее юбилей. Потому что у нее юбилей. И так всегда и бывает. Человек в день рождения очень уязвим. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, это полковник.
Полковник, два слова. Умерла Самойлова только что, вот сейчас. Вот понимаете?
Ну,
скажите же, пожалуйста, что человек действительно ужасно уязвим в день рождения.
Да, потому что в этом возрасте еще, как-то итоги подходят.
Да, и день рождения вообще ужасный день. И мы не хотели рождаться. Я не хотел лично рождаться. Никто не хотел. Жили при 37 градусах, в тишине и заботе, в холле и неге. Нет, нас выкинули куда-то на стальной стол, там, к свету.
Под лампу.
Под лампу.
Чужие
дядьки, тетки, мы голые, нам холодно, пошли все в жопу, все орут. Какой-то ужас. Вот я считаю, что... Да, я не хотел рождаться. И поэтому, я считаю, что день рождения тяжелый день у любого человека. Прошу вас, полковник, выскажитесь, пожалуйста, про медальку.
Значит, Сергей, да. Во-первых, я хочу сказать, что в России всегда принято награждать непричастных и наказывать невиновных.
Есть
это
такое.
Как бы норма и правило. У меня
да.
в моей жизни, у меня этих медалей штук 8 или 10, я не
да.
помню точно сейчас, да? Ну вот я хорошо помню, еще много-много лет назад в Афганистане брали мы один караван, такой
да.
большой, дорогой, со стрельбой, с прочим.
Да.
Значит, мне вручили за боевые заслуги, а человеку, который вообще ни разу не выходил в рейды,
да.
Он, ну, но сидел в кабинете, так сказать, большой начальник, он за этот же караван орден Красной Звезды.
Вот, вот, спасибо вам огромное.
Поэтому
спасибо.
Я к тому,
меня утешили.
На мой взгляд, это признание ваших заслуг, что вам ничего не вручили.
Спасибо большое. Но я все равно дурак. Я за 91 год отказался, и никто мне...
Все правильно, Сергей. Это же все-таки так сказать, внутринациональный конфликт.
Поэтому не
проходил.
Надо.
Поэтому как белые офицеры, которые отказывались получать награды в гражданскую войну.
Спасибо, вот это хорошо. Вот я так и сделал, как белый офицер, который отказался получать награды. Ладно, все, ребят, нормально. Нормально нам с наградами, все у нас хорошо с наградами. Сейчас, алло, здравствуйте. Ну, в смысле, их нет. Алло, здравствуйте, да. Алло.
Алло, добрый день. Это
капитан, капитан. Давайте про награду два слова. Хорошо, что мы не получили награду?
Про награду... Вы знаете, я думаю, возможно, это просто готовится такая операция. Значит, сначала раздадут 300 медалек кому попало, а потом какой-нибудь уже звезду героя информационной войны выдадут вам.
Хорошо.
Возможно, это
посмертно,
как-то...
посмертно, понимаете? Посмертно.
Может быть, даже и посмертно, но все равно это будет массовка, на фоне которой вы будете выглядеть настоящим.
Капитан, но я же, место, где меня захоронят, никто не найдет, потому что велено меня распылить, мною же и велено.
Вы же уже давно, так сказать, находитесь в интернете, поэтому где бы вас ни похоронили, вас обязательно найдут.
Это правда. А, кстати,
да, то есть,
спасибо
большое. Понимаете, сейчас... как бы смерть и бессмертие, они, ну, в общем, очень сильно все изменилось, но на эту тему можно долго говорить,
да.
Я думаю, это не
хорошо.
Для эфира.
И теперь, по Одессе я вас очень хочу услышать.
Да, я хотел бы выразить соболезнования всем, кто пострадал, и всем близким, ну и вообще всем, кто неравнодушен к этой ситуации, вот, потому что действительно огромная трагедия, и вчера я читал, ну уже или там сегодня ночью, что уже в районе сотни там тел на самом деле, и так называемая милиция города Одессы, которая, я думаю, очень даже причастна ко всей этой
да.
жизни, она скрывает это, вот, то есть туда не пускают людей и потихоньку пытаются вывести тела. Тела многие не от удушения продуктами горения погибли люди, а просто тела порубленные, постреленные и так далее, задушенные и прочее, прочее. Вот просто забитые, ну, сначала там была резня, одновременно, вернее, там шел одновременно и резня, и пожар, а потом, возможно, пытались просто поджогом скрыть все, что можно, но не все сгорело.
Не все сгорело. Обгорелые тела найдены только внизу, но некоторые обгорелые тела затащены в помещение, где не было пожара. Вот это удивительно, потому что мы видим обгорелое тело, вот капитан, лежит обгорелое тело, брюки при этом целые, и обгорелое тело лежит рядом с бумагами и кусками мебели, которые вообще никакого следа огня нет. Вообще никакого. То есть его принесли из другого места и бросили, понимаете?
Да, ну, да. Там очень много странного. И если бы власти действительно хотели разобраться, они бы сделали следующее. Вот там, я просто смотрел по карте, там вокруг здания ничего нет. Оно стоит практически в центре площади.
Да.
Очень легко обнести вот эту площадь такой, знаете, специальной полицейской ленточкой «Police line do not cross». Вот такая желтая с полосочками, знаете, да, в фильмах.
Конечно,
видели.
Конечно. Ну что значит в фильмах, на любой стройке
поставить
теперь.
Поставить через каждые 5 метров господина милиционера с собачкой, чтобы он никого не пускал, не выпускал, и запустить туда следователей. Вот что надо было бы сделать, чтобы они устанавливали, я думаю, даже в такой Сомали, как Украина, еще осталась парочка специалистов, которые способны провести нормальное расследование. А лучше бы, конечно, международную группу следователей, чтобы ни у кого не было сомнения. Вот. И тогда бы они, конечно, установили картину произошедшего. И я даже могу предположить, что вот там есть тела обгорелых людей, которые, как видно, спасались, пытаясь вылезти из окон. Не исключено, что там просто была такая неразбериха, что вот за активистами, которые выступали за федерализацию, погнались вот эти вот головорезы, там,
да.
Кровосейки, самооборона Майдана, ну и вся вот эта банда, там, просто сборная солянка.
Да.
И, возможно, они там частично сами погорели. То есть, возможно, когда показывают жертв правосеков, ну вот фотографии,
то на самом деле, возможно, да. Это правосеки. Слушайте, а еще одна интересная... Секунду, капитан, секунду. Я в Одессу прибыли силы батальона особого назначения МВД «Киев-1», написал министр внутренних дел Аваков в Фейсбуке. Это одно из подразделений, созданных недавно на базе гражданских активистов. То есть к ним подсыпали еще правосеков. Во главе подразделения выходцы из Одессы, как и значительная часть состава. Так, то есть выходцы из Одессы, только что собранные в новое подразделение, в том числе выходцы из Одессы, в новое подразделение «Киев-1» отправлены сейчас в Одессу. Вот это сообщает МВД. Слушайте, да, скажите, пожалуйста, а вы обратили внимание, еще была такая публикация, где сказано, что корреспондент заходит в Дом профсоюзов, капитан,
да.
И он говорит, а почему нет горелого запаха или его мало? А ему говорят, а там, говорит, заливали смесями, которые новые, то есть это не на основе керосина, а какими-то смесями заливали вот этими вот поджигатели, которые типа с эфиром быстро выгорают и не пахнет потом.
Ну, про это ничего не могу сказать, в этом я не разбираюсь, но однозначно вот то, что было видно на видеозаписях, когда кидали бутылку,
да.
Допустим, вот в стену, да, ну, вы помните, она врезается в стену в районе кондиционера, вот, разбивается,
да.
Часть горючей смеси стекает вниз, но часть прилипает к стене и продолжает гореть на стене. Это был необычный бензин. Обычный бензин так не горит.
Да.
Это горючая смесь, которую готовили по рецептам Второй мировой войны. То есть
боюсь, что я также слышал в интернете слово «напалм». Напалм.
Ну, это напалм — это тоже специальным образом с присадками приготовленный бензин. Просто это напалм — это американская разработка, и, соответственно, это торговая марка. Типа, допустим, кевлар, да?
Да.
А у нас есть, ну, там, другие, например, свои там...
Но давайте сущностно скажем следующее. Это смесь липкая, она прилипает.
Да,
ты...
да. Это специальная липкая смесь, там специальные присадки,
да.
Которые не позволяют стекать горючие жидкости. То есть она,
да.
Вот куда попала, там и горит. Это специально было разработано для того, чтобы сжигать бронетехнику. То есть,
да.
Если... Вот еще когда вот эти вот девочки прилезли, да, вот эти вот, так сказать, типа патриотки, когда они разливали вот эту смесь, обратите,
да.
Внимание, у них были маленькие канистры, то есть они не вытащили там у кого-нибудь огромную канистру из багажника, у них,
да.
Были маленькие канистры, которые помещаются в рюкзак, и у них были с собой воронки. То есть они шли сжигать все, что угодно сознательно. То есть они открыто готовились к теракту.
Настя, мне важно, чтобы ты это слышала, Настя.
Вижу все равно.
Настя,
если бы они...
Настя.
Подождите.
Да.
Сергей, ждем, это манипулирование. Это манипулирование, потому что если бы они разливали бы коктейль Молотова из больших канистр, это не значит, что они бы не готовились к теракту. Ну, то есть где тут логика? При чем тут?
Логика. Капитан, стойте. Стойте.
Горючей смесью.
Стойте. Капитан, отправляемся в Афины. Настя только что объявила, что не имеет логики упоминания больших канистр. То есть она ровно, ты же борешься с логикой сейчас.
Почему я борюсь?
Ну, да.
Она подменила сейчас логическое утверждение. Настя, послушай меня. У них были маленькие канистры, что удобно,
да.
Для разлива. И
да.
У них была специальная
Они
смесь, которая...
Они делали коктейль Молотова, да.
Подожди, секунду. И у них был специальный состав, который прилипал к стенам и к телам горящих людей. То есть люди облеплялись горящей смесью.
Ну, да. Телам-то вряд ли,
да.
Потому
давайте остановимся. Настя тотчас предлагает контраргумент.
Нет,
а
вы говорите,
бы
у них были маленькие
канистры.
Вы говорите,
Настя.
У них маленькие, это значит, Настя. Они готовили теракт. А если бы были большие, тогда бы они не готовили теракт, я вот это не пойму.
Нет, они
конечно.
Готовили бы теракт.
А чтобы
Но ты нас
готовили?
Не опровергла этой фразы. Ты сама логику понимаешь, что такое? Древние греки придумали логику. Ты сейчас сказал фразу, которая вообще просто перпендикулярна.
Это не я сказала, а капитан Пщевидин сказал фразу, которая совершенно не имеет значения.
Почему я упомянул маленькие канистры?
Вы не сможете, капитан. Дайте мне 30 секунд до новостей осталось. Я объясню этой женщине. Настя. Ты подменила сейчас.
Да не, я, капитан очевидно сказал, у них были маленькие канистры, значит, это
и
была подготовка теракта.
Это удобно для теракта.
А большие канистры...
Но это не отменяет предыдущей логики.
Не отменяют. А зачем об этом говорить?
Но ты
тогда,
сейчас...
Специально?
Значит, это дополнительное удобство.
Никто же не говорит, что они не делали эти
Настя,
коктейли.
У них было дополнительное удобство. Если бы у них была еще и боевая авиация, никто не говорит, что они не делали эти коктейли. Настя, ты сейчас опровергла логику. Он тебе... Капитан тебе говорит... Капитан тебе говорит, у них были дополнительные удобства.
Да.
Ты говоришь...
И это значит, они делали теракт.
Значит,
а я говорю, а это не имеет значения,
это
что
имеет
были
значение.
Или не были дополнительные. Они делали теракт?
Это имеет значение. Это имеет значение. Ты можешь выдать отвертку за случайно взятый предмет, а приготовленный нож специальный трудно выдать за случайно взятый предмет. Настя, они специально готовились.
От этого что, хуже теракт?
10.30. Мы же себе не говорим, что он хуже. Они готовились к нему. Готовились. 10.30 новости. Так, все, народ, грызите нас. Давайте, поехали. Я это самое... И нас стало в полчаса. Фигля. Но еще нет, еще вот я видел Айсель Гериханова с Сергеем Рыбкой готовятся к эфиру. То есть вы еще подразомнете. Человек сегодня позвонил 31 раз. Я думаю... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините меня, пожалуйста, что я 31 раз не имел возможности снять трубку, когда вы звонили. Прошу.
Ничего страшного. Сергей, ваш экран назвали Илья Белоус.
Кто это?
Вы забыли его имя.
Еще раз?
Я говорю, вашего декана в РУДН звали Илья Белоус.
Илья Белоус, Илья Федорович.
Ну, отчество я не знаю.
Спасибо вам огромное, потому что вы учились вместе со мной.
Нет, мой отец тоже учился на вашем факультете.
Илья Белоус, и он говорил Филёверкова, вот так вот он выговаривал, потому что он был из Львова.
Ну, этого я, как он говорил, я...
Спасибо. Я... По Украине, прошу вас.
По Украине... А почему вы не говорите, что большинство погибших в Одессе граждане России?
Это неправда просто, потому что это не так.
А у вас откуда такая информация?
Это просто не так, потому что пока до сих пор самое дальнее место от Одессы — это Одесская область, установлено по трупам. Ни одного гражданина России нет пока. Нет пока ни одного. И, внимание, и МИД, наш МИД, настаивает выявить хоть одного гражданина, потому что мы тогда должны забрать тело, ну и так далее. Значит, пока ни одного. Ноль. Граждан России ноль. Да, прошу вас дальше.
Что, у них могли просто сжечь их паспорта?
Я не знаю точно. Я знаю следующее. У всех тел проводится идентификация. Идентифицировано уже более 10, насколько мне известно, из 46. Да? Пока самая дальняя от Одессы — это Одесская область. Самая дальняя. То есть или Одесса, или Одесская область. Нет ни одного. И МИД России в первый же день потребовал немедленно выявить убитых граждан России, чтобы и консульство там, и все могли заняться этим. Нет, таковых не существует. Ну, просто нет их. Ну, нет. Ну, и что? Ну, вот их нет. Ну, что я могу сделать для вас? Принять их посмертно в гражданство?
Не, ну, Сергей...
Ну, что я умоляю? Ну, что, зачем такие анекдоты рассказывать друг другу? И потом все верят друг другу. Ну, зачем это, ребят? Ну, давайте повзрослее чуть-чуть. Значит, МИД России, ввиду того, что консульские действия нужны, если есть трупы наши, МИД России выступил с требованием немедленно сообщить о гражданах России. С требованием, понятно? Это наше требование. Мы хотим, чтобы там немедленно, если есть граждане России, немедленно, чтобы мы могли каким-то образом вывести тела, там, найти и так далее. Ну, надо найти... Значит, родственников, организовать похороны. Нет ни одного гражданина России. Ну, на сегодняшнюю минуту. Ну, их нет. Алло, здрасте. Я чувствую, что я обидел слушателя. Алло, здравствуйте. Алло, да, свистит страшно что-то, да, в канале.
Скажите, Сергей.
Да.
А вот эта ситуация, которая была сформирована в Одессе.
Да.
Она не является прелюдией... атаки соединения Одесской области с Приднестровьем.
Соединение Одесской области с Приднестровьем. Поясните, пожалуйста, точнее. То есть у Приднестровья есть какие-то интересы, вы считаете, или что, я не понимаю?
Ну, я считаю, что это ответ на весь этот процесс со стороны России. Для того, чтобы из Востока, из Запада сделать кольцо, чтобы полностью... заглушить эту ситуацию потихонечку на Украине. Потому что в Приднестровье в высшей степени пророссийские настроения, у всего населения.
Да. Да. Но оно там малозначительно по количеству, во-первых. А во-вторых, все боевики с красными повязками, с красным скотчем последовательно видны в окружении милиции, за спиной милиции, вместе с милицией, и получают инструктаж милиции перед началом действий. То есть вы считаете, что одесская милиция, МВД Украины, ввозит боевиков из Приднестровья? Так я правильно понимаю?
Нет, я имею в виду более большем масштабе. Я имею в виду, что вот этот инцидент, конечно, он был, возможно, и на 100% источник этого инцидента, это киевский вариант. Я имею в виду, что вот это вот Приднестровье, которое находится поблизости к Одесской области, если я не ошибаюсь географически.
Очень близко, очень близко. Моя бабуля родилась в Одесской области под Тернополем, но в Одесской области, ну понимаете, какая фигня. То есть это совсем рядом все, да?
Понятно, что Украина, она все равно как гнилое яблоко упадет экономически и будет гуляй поле.
Да.
Но Восточная область, она, конечно, отпадет потихонечку после 11-го. А вот...
Ваше рассуждение, если позволите, я обдумаю, ладно? Спасибо вам огромное, спасибо. Значит, я обдумаю, потому что мне хотелось бы все-таки больше конкретики. Я должен сказать, пока что трупы, которые опознаются как-то там, кстати, идет идентификация трупов, пока самое далекое — это Одесская область. То есть ничего дальше Одесской области вроде не найдено пока. Если что-то найдется, мы вас проинформируем. Ребят, вы поймите, мы, собственно, заинтересованы в том, чтобы сидеть и копаться, да, и искать, и копаться, и искать. Мы в этом заинтересованы, так что будет что-то, сразу скажем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей.
Я.
Вот ситуация на Украине очень хорошо изложена у Булгакова.
В Белой гвардии.
Киев город. И в отчетном докладе на 18-м съезде ВКПБ.
Да.
Посмотрите материалы, используйте.
Вы знаете, да. Но я должен сказать, что...
Вот эту ситуацию всю изложил.
Как вас зовут, если позволите? Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, мы бы с вами уже 18-му съезду КПБ могли бы доложить из 2014 года довольно значимые вещи тоже, согласитесь. То есть, условно говоря, нынешняя история тоже значимая, и тоже ее надо изучать, согласитесь.
Ну, Булгаков-то вот это вот...
Булгаков потрясающий.
Там 3 страницы.
Потрясающе.
Он все написал, что там творится.
Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, Владимир. Я думаю, что при всем уважении к истории, сейчас ткань истории такова, то, что мы видим, да, Настя, что, в общем, мы могли бы сами много чего рассказать 18-му съезду ВКПБ. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, это Фроги.
Да, Фроги, как поживаете? И скажите, что вы думаете о ситуации в Одессе?
Ну, поживаем хмуро, конечно, от всего от этого. Просто
да,
вот...
Да.
Тучи ходят хмуро, да. Значит, мы не имеем права не вмешиваться в эту ситуацию. Почему? Потому что вот мы не вмешивались после 91-го года. Это вся вот эта бандеровская зараза, она расползлась с запада на восток. И она уже в Одессе, она в Киеве. Она последовательно захватывает территории. То есть это надо как-то все-таки гасить. Но у меня в продолжение Настиного, значит, тезиса про какое-то воздействие и про ниточки прозвучало здесь. Я вот что хотел бы сказать. Значит, за некоторое время до своей политической смерти Янукович встречался с 3 предыдущими президентами.
Да.
Мне хотелось бы, чтобы... Я, конечно, до некоторой степени сейчас художественно буду говорить, но
пожалуйста,
все-таки, чтобы это выпукло было. Значит, поскольку была встреча на Эльбе, то нам совершенно точно нужна встреча на Днепре. После этого нам нужна Ялтинская конференция.
Да.
Именно вот на это... И обязательно надо привлечь вот этих 3 товарищей с тем, чтобы они... Вот Кучма,
Ющенко и... Фроги, абсолютно вас понимаю, Значит, вы видите диалог весь на Украине как диалог между американцами и русскими.
Абсолютно.
Но снизойдите, возьмите микроскоп или там увеличительное стекло, снизойдите до существования украинцев, они есть. Значит, они сегодня в паранойе катаются, пену испуская, как огнетушители из рта, борются там с какими-то выдуманными русскими, убивая друг дружку. Друг друга стреляют.
Но тут надо понять одну вещь, что украинцы там есть не сами по себе, там есть украинцы наши и их украинцы.
это почти так, но есть огромный центр. Почти так. Я бы сказал, что Луганск 100% вы правы. Донецк, вы правы. 100%. Значит, но уже в Запорожье не 100%. Потому что они еще не западенцы, а сами себе восточные, да, запорожцы. Но они уже хохлы-хохлы. С ними надо разговаривать. Они сейчас борются с Москвой. Зачем? Но
тогда мы признаем, что есть их украинцы, наши украинцы, и есть спорные территории.
И вот есть ничьи украинцы.
Спорные территории — это как раз самый сложный вопрос. Но мы решаем ведь
тоже. Согласен. Нет, но он сложный. Кировоград. Кировоград — чьи украинцы? Черкасы — чьи украинцы? Полтава — чьи украинцы? Понимаете?
Демаркационную линию, конечно, провести будет нельзя. Но в таком случае и им, американцам, и нам, русским, там, надо создавать какие-то центры магнетизма, в которые стекутся те к своим, а наши к своим.
Понял. Фроги, спасибо. Я думал об этом много. Ну вот поверьте. И я понимаю, что существует Украина, которая не западная и которая не восточная. Черкасы, Полтава, Кировоград, даже Запорожье. Днепропетровск, где довольно много украинцев этнических, которые в общем, сейчас, катаясь с пеной у рта, борются с мнимой Россией, скажем, выдуманной Россией. Они выдумали и с ней борются. Это похоже на дурочку, на психбольницу. Понимаете? Если мы войдем туда действительно физически, то мы укрепим вот эту их паранойю. То есть эта паранойя сегодня вызывает, ничего не вызывает, кроме улыбки и опасений за здоровье пациента. Но если мы туда физически войдем, значит, они будут биться с пеной у рта у наших танков. Нам это для чего? Алло, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
И Анна. Да. Добрый день. Тысячу лет вас не слышал.
Она называется Настя. Ничего, Настя.
Настя, извините.
Да,
Настя. Это Олег.
Да, Олег, здравствуйте. Олег, и я вас не слышал. Вы монархист.
Вы знаете, я хочу сказать, Сергей, что эта ситуация началась, еще описана Игорем Тальковым, Царство Небесное, которого убили.
Идет
гражданская война. Сумгаит, Фергана, Карабах, Приднестровье, Прибалтика. Он еще не дожил Царство Небесное до Чечни страшной. А теперь Украина.
Я понял.
Это идет...
Но скажите, Олег, ну от Украины-то меньше всех ждали. От Украины меньше всех.
Нет, жил. Украина — это самая болевая точка. Как Дзержинский сказал, мы разместим в Киеве центр Европы и НАТО, и Европейского Союза. И это исполняется, к сожалению. Может быть, мы что-то придумаем, Сергей, как вы думаете?
Я не знаю. Но у нас другого выхода нет, Олег. Придется. Нам придется.
Надо бороться.
Нам придется. Олег, просто нет другого выхода. Ну, его нет. Значит, можно пятиться и закрывать глаза и прятаться в песок от других событий. От украинских событий, к сожалению, прятаться невозможно. Ну, невозможно. Может, мы хотели бы, но невозможно. Сделать вид, обернуться лицом к тундре и сказать, что мы ничего про Украину мы не в курсе. А где это такое? Это мы не можем. Ну, не можем. Не получится. Алло, здрасте. Да, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да, Алексей. Прошу вас.
Я хотел бы сказать по поводу Украины.
Да, прошу вас, по поводу Украины и
Одессы. Надо радикальные меры предпринимать. Надо вводить туда войска, просто захватить Киев, арестовать всю эту шайку, вывести их всех. Создать суд наподобие Гаагского.
Да. Алло.
Вывести их всех и судить.
Судить. Но вы понимаете, в чем дело. Они не единственные там буйно помешанные. Там еще хватит буйно помешанных разных других.
Да вот сейчас, даже смотря на выступление Чуркина, никто внимания не обращает на него, что он говорит. Они дураками прикинулись.
Нет, все равно главное говорить.
То же самое, в ту же дурочку играть с ними в ответ. И все.
Согласитесь, что
все кончится очень плохо. Этим и закончится все.
Да, согласен.
Надо то же самое делать, что и они.
Согласен, но не согласен. То есть я согласен во всем с вами, во всем. Но я не думаю, что это сработает. Слушайте, дайте мне, пожалуйста, украинца. Вот что мне нужно сейчас. Мне нужен украинец. Не звоните сейчас, пожалуйста, вообще все, а позвоните только украинцы. Украинцы, пожалуйста. Вот эта вот оценка моя. Вот моя оценка простая. Что не надо вводить войска. Сейчас, или во всяком случае, этот вопрос требует максимальной категорической осторожности. Либо вообще не делать этого. Смотрите, вот есть две версии. Настен, Ты что, закисла? Как мы тебя, слышь, мы как мы тебя укорили с древними греками? С древними греками. Мы тебя раздолбали тут с
капитаном. А я читаю ленту, жду, что-нибудь.
Ну, не читай ничего, ничего не читай, ничего не читай. Вот давай так. Давай вот сейчас вот столкнулись два мнения, да?
Да.
Водить, не водить. Водить, не водить. Притом, да. В основном все водить, да и все, и хватит.
Это настроение,
ну,
да.
Ну, хватит, и все. Я считаю, что, во-первых, мне нужен украинец живой оттуда, которого родственники оттуда и так далее. 7373948. Во-вторых, голосование. Смотрите. Голосование простое, я думаю, мы его еще не раз еще проведем, я думаю. Потому что там Украина не подведет нас, конечно, с новостями плохими. Значит, войска вводить, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот и все. Простецкое голосование. Войска вводить, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну и понеслась. Вот и все. Сейчас вот много уже голосов. Много голосов. Сразу прямо пулей все понеслось. Войска вводить. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Слушаем украинцев сейчас. Ладно, договорились. Сейчас, внимание, не звонят все. Нет, не звонят все. А звонят те, у кого там родственники, кто сам приехал с Украины. Вот именно украинцы. Мне нужны украинцы. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Ух ты, здравствуйте.
Да.
Я украинец.
Я увидел первый звонок, первая попытка звонка. Ноль дозвонов, да.
Очень приятно, что к вам дозвонил.
Да, прошу вас.
20 лет живу здесь, в Подмосковье, гражданин РФ, это понятно, но родом сам с Украины.
И у вас там родственники?
Область, город Миргород. Родители там, старшая сестра там.
Ну вот.
Честно скажу, разругался в пух и прах.
С ними.
Очень обидно, очень жалко. Потому что совершенно все по-другому. Ну, смешно будет, но... Папа говорит, что как по телевизору, ну, по радио говорят,
да.
Что Путин хочет забрать, внимание, в Полтавской области якобы очень большие запасы сланцевого газа.
И поэтому
Путин хочет забрать. Это маразм, смешно.
Да, я думаю, что если он посмотрит на карту, например, той же Сибири, то будет обнаружено, что там довольно много всего, да?
Ну, маразм, но очень плохо настроены люди, очень жалко, конечно.
Очень плохо,
но
скажите, а в случае ввода войск, безусловно, реакция будет еще более негативной.
Ну, вот так вот.
Да, да. Полтавская область. Нам звонит человек, у которого отец, мама, папа и сестра старшая живут. Он 20 лет здесь живет. Живут в Полтавской области, Миргород. И настроены категорически против русских сейчас с опасливостью. И вдобавок все видят наоборот. И в случае введения войск, безусловно, будут обострены вот эти чувства. Пока, смотрите, у меня голосование такое. Войска вводить 134-21-35, да. Нет, 134-21-36. Сейчас пока 34%. Очень много людей звонит. 34% за ввод войск. 66% за категорическую осторожность. Значит, смотрите, а еще и украинцы, пожалуйста, добренькие. У меня украинцев висело в канале. Целая куча, между прочим, сейчас. Только что у меня висела куча украинцев. Просто какой-то был... У меня было... Знаешь, Владимир из Дубая, вы не украинец. А, он украинец. Но мы сейчас все равно, мне нужен какой-то свежий вот такой вот, свежий какой-то дуновение ветерка оттуда вот. Да, прошу. Да.
Я самый свежий украинец.
Давайте, откуда?
Ну, потому что Западная Волынь,
да.
Это Луцк,
да.
Колель.
Да, вообще просто, потрясающе, спасибо вам большое, спасибо. Да, нет, мне нужен украинец, который бы рассказал нам о центральной Украине, уж совсем там Луцк не надо, совсем Луцк это уже слишком строго. Вот украинец, столько шестерок в номере, я думаю, украинец же, правда? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы украинец?
Да.
Расскажите, вот каковы настроения там, на Украине? Вы оттуда сами или у вас родственники там, кто там?
Ну, у меня абсолютно все родственники живут на Украине.
А в каких краях? В каких краях?
В Москве живу.
А в каких краях?
У меня Харьковская область, Киев, ну, там возле Киева, Сумская область.
Да. Сумская, это как раз от Киева к Москве, то есть, да? Ну хорошо, дайте нам, пожалуйста, настроение, чем люди дышат там?
Ну, настроения сначала были у них такие оптимистичные очень, хорошо все было, они все были сначала за власть Тимошенко, и вроде бы пришла эта их новая власть любимая,
да.
Но теперь они говорят о том, что, во-первых, остались без работы все, особенно брат мой в Харькове,
Да.
Сначала он зарабатывал, даже уже планировал квартиру купить, теперь и он не знает, что делать.
Да.
Говорят, теперь сидит на вещах. Также в Киеве мой друг близкий.
Да.
Он занимался, ну, бизнесом, все было хорошо, также и шоколадным бизнесом. Теперь он сидит также без работы, теперь он также ненавидит новую власть.
Новую власть, но они боятся введения войск.
Но они говорят о том, что мы спровоцировали весь этот кризис.
Все это сделали русские. То есть все, а у них все было хорошо, все это сделали русские. И в случае введения войск они наверняка не обрадуются, верно?
Нет, конечно.
Нет.
Но, допустим, у меня умер, ну как, родной брат моей бабушки, да?
Да.
И я не смог поехать по причине того, что правый сектор полностью заблокировал деревню, где живут у меня родственники. Mm-hmm. Я, если честно, просто побоялся ехать.
А это в Сумской области?
Да, да.
Слушайте, а там в Сумской области мне или в Черниговской рассказывали люди, тоже живые люди, в смысле, ну, обычные, не журналисты, говорили, что встал на постой какой-то батальон, не пойми, то ли правый...
Да. Там полностью заблокированы все проезды, потому что, допустим, деревня...
И знаете что? На Курево собирают люди деньги.
Там 40 километров до границы, да. И все дороги абсолютно заблокированы.
Слушайте, смешная тема была, что на Курево собирали с жителей деньги, то есть как бы централизованно.
Собирают по 10 гривен с человека и митинг обязательно.
А вот там, где я, было 12 гривен брали, и плюс еще с местных сел кормежка. То есть,
кормежка обязательно.
Ага. Спасибо, интересно. Спасибо. Видите, вот так. Поговоришь с украинцем, узнаешь об Украине. Я думаю, всем это интересно. Правда же, Настя?
Конечно. Вот Приватбанк приостановил работу отделений в Донецкой и Луганских областях. При этом клиентов из этих областей в других регионах принимают вне очереди. Например. Да. А еще пожар в Русском культурном центре во Львове мог возникнуть из-за короткого замыкания.
Я думаю, что рано, ребят. Вот же в чем дело. Я думаю, что... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Сергей.
Вы из Украины?
Да.
Ну, скажите, откуда, из какого района?
Вот именно, что я от Киева недалеко нахожусь.
Ага.
Мои родители там живут, и брат.
Да.
100 метров, там город Богуслав.
Ага.
Там рядом с Белой Церковью.
Знаю, на юг, да, совершенно верно.
А сам уже сколько лет, наверное, 10 живу в Москве. Ну, то есть у меня здесь семья и все.
Расскажите о настроениях, положении, как там?
Ой, настроения вообще никакого нету. То есть мне родители последний раз звонили 8 марта.
Ага.
Ну, поздравлять жену.
Да.
Мы окончательно с отцом поругались.
То есть там настроение такое, что это все русские устроили?
Вообще, они говорят, что русские во всем виноваты.
Во всем виноваты? А в чем во всем, непонятно.
То есть они, ну, все делают,
смотрите, они как бы воюют в голове в своей с нами, а мы ничего не делаем особо. Просто с удивлением.
Так вот именно.
С удивлением смотрим.
Это отца не мог никак переубедить вообще, да, ни в чем.
Мы с огромным удивлением смотрим, как они...
Мне уже под 60 лет, а он вообще меня не слушает. Я их просто не узнаю.
Да, да. Спасибо вам большое, спасибо. Слушайте, значит, проблема описывается вот ровно так. Вот Владимир из Дубая, украинец тоже, и сейчас мы... Владимир.
Да, здравствуйте.
Владимир, с учетом вашего просвещенного знания и интеллекта, прошу с вами вместе, мы вдвоем подведем итог. Смотрите, значит, украинцы продолжают воевать с нами в головах своих воспаленных. Да, и мне кажется, сейчас не способны услышать вообще ничего.
Вероятно, да. Вы знаете, я как бы, ну, у меня там и родственники, я созваниваюсь регулярно, и вот у меня есть такой интересный опыт. Я работал в иностранной компании здесь,
да,
директором в Москве,
да,
и мы общались с Украиной, нужно было кое-что им туда поставлять из Европы. И общался с Нафтогазом, с людьми оттуда. Это было на заре как бы вот перелома, когда Советский,
да,
Союз разошелся, ну, в начале 2000-х
Скажите,
годов.
Скажите, да, скажу.
Меня поразило то, что люди, которые как бы мне по крову родные, по менталитету, у них огромная обида и тщательное внимание, не обидели ли их русские каким-то словом, как недочеловеков.
И вот это постоянное. Вот, постоянное
это
ожидание обиды.
Удивительное дело.
Спасибо, Владимир, просто не могу больше. Постоянное ожидание
как
обиды.
Как с этим бороться?
Невозможно
в
с этим бороться.
Например.
А я тебе объясню, конечно. Я тебе объясню, что нужно. Нужно сделать следующую вещь. Нужно сделать следующую вещь. Значит, нужно дать им, наконец, напиться собственной их кровушки.
Ну как?
Ну так, вот они будут друг друга избивать. Вот они будут друг друга избивать ничего и дальше, и дальше, и дальше. Как это описывал Булгаков, как это описывал 18-й съезд ВКПБ. Вот так они будут действовать следующие 2-5 лет. От 2 до 5 лет украинцы будут убивать друг друга. Все время крича при этом Путин. Слово Путин, Путин. Причем тут Путин, вообще непонятно. Но надо им дать это делать, потому что они только этого и хотят. Они не слышат никого. Ну что ты им не говоришь, они не слышат. Слышишь ты меня? Вообще, Настя, а? Ты меня другой раз не слышишь, зараза.
Я все время вас внимательно слушаю.
В движение.
Подъем. В движении.
В движении. Сейчас попробую загрузить. Уже куда-то тут и Борис Николаевичем Ельцин.
Переход между станциями Новокузнецкая и Третьяковская московского метро изменит режим работы из-за ремонта эскалатора.
Все будет наоборот. Взад-вперед, все наоборот. 2 балла, Москва, нормальный город, на въезд, все чудесно. Перед юбилейным на Ярославке проблемы. Мы убываем, мы пойдем и оставляем вам шикарный сегодня целый день обсуждений. Мы убываем с Настей, мы пойдем и проживем его этот понедельник, 5 мая.